Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 31 минута, понедельник, май, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 89.64, доллар 73.75, нефть Brent 68.60 и пара биткоин-доллар 59 019 долларов 43 цента за один биткоин. Ноль баллов пробки в Москве, потому что все еще праздники. С праздником Великой Победы поздравляет всех слушательница Елена. Я, естественно, поддерживаю Елену всячески, всех с праздником. Ух ты, что? 100 граммов. Не-не-не. За время выходных много внимания уделял детям, пишет слушатель. Ну, и правильно. Вообще детям нужно много уделять внимания, как мне кажется. А иначе зачем их тогда рожать, если им внимания не уделять? Российские кюрлингисты, это из последних новостей, то, что могли бы ночью пропустить, взяли серебро чемпионата мира. Чехия собирается потребовать от России 3,5 миллиарда рублей за взрыв в Рбетице. Сложное такое название. В Рбетице. CNN сообщает, что кибератака на оператора трубопровода в США может быть связана, как всегда, с русскими хакерами. Это естественно, это другого мы не ожидали. Дальше, Wall Street Journal. США думают о переброске войск из Афганистана ближе к границам России. То есть, когда мы подумали, что они уйдут из Афганистана, мы, наверное, рассчитывали немножко на другое. Нет, они к нам их, оказывается, будут перекидывать. Но, кстати, те военные эксперты, с которыми я разговаривал, они ровно об этом и сообщали, что вы, говорит, не ждите, что американцы откуда-то уйдут. Если здесь убыло, значит, где-то прибудет. И вот прибудет, видимо, у наших границ, к сожалению. Привитые от коронавируса смогут приезжать на Кипр без теста с 10 мая. И армии США предрекли крах из-за недостаточного финансирования. Еще вот такой есть материал. Ну, посмотрим. Они периодически появляются, эти материалы. Там крах армии США, крах армии другой, крах армии третьей, недостаток финансирования. Обычно материалы о том, что из-за недостатка финансирования что-то может сокрушиться, инициируются всеми теми, кто на этом финансировании сидит и хочет, чтобы было побольше денег, потому что если вдруг им эти денег не дадут, то все, крах-крах, мы проиграем, им начинают давать побольше денег. И в соответствии с этим они становятся богаче, ну вот, и отчитываются о том, что вот, ситуация восстановилась, и теперь-то все хорошо, но если бы мы не били в набат, то тогда бы все рухнуло. Чехам мало золота Российской империи, что ли, Елена говорит. Ну вот действительно, они еще за этот корпус свой не ответили. Гитлер капут, пишет Эдмон, с добрым, ясным, солнечным утром всю аудиторию, пишет Николай. С днем победы советского народа над фашистской Европой, пишет Ермаков. Радио или радиостанция, как правильно, пишет слушатель. Вот и я. И так правильно, и сяк правильно, как вам удобно. В общем-то, главное, чтобы вас люди понимали, да? Чтобы было взаимопонимание в целом. Тогда все правильно будет. В Омской области возобновились поиски пропавшего регионального... главы регионального Минздрава. Александр Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. Вот вчера появилась информация, что его вроде бы нашли, но потом эту информацию опровергли. Говорит, нет, мы его не нашли. То есть продолжают искать. Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Если кому-то вообще теннис в России интересен. Просто я думал, что теннис в России был интересен, когда им увлекался Борис Николаевич Ельцин, а больше-то никому и не интересно. Но есть люди, которые интересуются, поэтому оставим. Ну и вот, отключать отопление в Москве начнут с сегодняшнего дня. На всякий случай тоже сообщаю всем москвичам. Я думал, что уже давно отключили, оказывается, нет, с сегодняшнего дня. Работы проводятся поэтапно и занимают до 5 дней. И вот Петр Бирюков, это как раз замэра по вопросам ЖКХ, он сообщил, что сначала проходит отключение на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских, дошкольных, лечебных учреждениях, ба-ба-ба-ба. После отключения отопления начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду. Ну, вот примерно такая вот ситуация. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я напоминаю, что у нас... Есть теперь YouTube-трансляции, вы можете зайти по ссылке, которая лежит у меня в Telegram, и вы уже, видимо, зашли и пишете даже там сообщение. Парад Победы, привет. А евро-доллар мы победим или нет, пишет Михаил. Проиграли золото скорее. США на Украине встанет. Не понял. Доброе утро от радиостанции. А, это вот поздравление от радиостанции, говорит, Москва. Всех поздравляет с праздником Великой Победы. Доброе утро, спасибо за праздник. Спасибо вам, вы прекрасны, спасибо. Авиация была, спрашивает Виктория. Авиация была. И более того, если вы, например, пропустили парад Победы, а вам хотелось посмотреть, то очень хорошо все это сняли со всех ракурсов, коллеги. И у меня есть видео, оно выложено. Во-первых, оно выложено у нас на YouTube, на котором вы, собственно, сейчас и смотрите стрим. Это во-первых. А во-вторых, еще и есть ссылка, если вдруг вы еще пока не зашли на YouTube, у меня со вчерашнего дня в Телеграме, в моем, Гудошников. То есть там можно по этой ссылке пройти, и будет все у вас окей. Уже третий врач из омской больницы погибает, пишет Саня. Ну, не торопите события, Саня. Может быть, это конкретно еще не погибает. Ну, вот, во всяком случае, его ищут и ищут прямо всей толпой. Возвращаясь из России, чехи оцепляли недостающие паровозы от санитарных поездов с русскими ранеными. Поезда оставались на станциях. Зимой сотни раненых погибли от холода и голода, пишет Елена. Нет, ну все, кто Елена интересовался так или иначе вопросами русской революции, ну или назовем ее Великой Октябрьской социалистической революцией и гражданской войны, те знают, что чехи, те еще персонажи. И доверять им, наверное, не стоит. Ну, во всяком случае, если вы в белом движении, точно не стоит. Да? Они могут в определенный момент договориться. С Днем Победы советского народа над фашистской Европой, пишет еще слушатель, понятно, спасибо. Вот теперь точно весна, раз отопление отключают, пишет Григорий. Гитлер капут. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то подозрительно, что с омскими врачами, лечившими Навального, пишет Игорь, что-то случается. Два умерли за короткое время, а главврач Мураховский пропал. Ну все, теперь это сюжет для РНТВ, я так понимаю. Да? Может, врач Мураховский заблудился, пишет Сергей. Не знаю, не могу вам сказать. Поехал на квадроцикле и, собственно говоря, на этом все и пока закончилось. Его ищут. И вот вам, кстати, ссылка на... Прямо в комментариях вам положили ссылку от «Говорит Москва» на вчерашний парад Победы, если вы вдруг не видели. На этой неделе плюс 23, плюс 24 будет, это пишет Сергей. Легко в лесу можно заблудиться, пишет другой Сергей. И я думаю, что там все-таки не лес. Там говорят про какую-то болотистую местность, торфяники, вот это вот все. Ну, в принципе, не исключаю, что можно и заблудиться. Полицаи вчера всех гоняли на Лужниках. Кто остановился, парад посмотреть, пишет Михаил. Ну, это, наверное, связано с тем, что у нас же ковидные ограничения, вы знаете. И в связи с этим, например, Бессмертный полк, он был не в... так вот, не на улице, да, а в цифровом виде. А, соответственно, все те, кто участвовал в параде, все эти люди были, насколько я понял, уже либо проверенные, что, ну, проверили, то есть сделали у них тест, либо это люди уже были вакцинированные. Ну, во всяком случае, как я понял, все те военнослужащие, которые там были, они уже давно и прочно вакцинированы. Собственно, поэтому проблем не было. Владимиру Путину пишет 19-й, спасибо за восстановление армии оборонки. Теперь внешний враг даже не подумает напасть на нас и что-либо отнять как у бедных, так и у богатых, пишет Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич патриотически высказывается. Так что вот так вот, примерно. Что еще на выходных? Естественно, вчера мы вспоминали Сергея Доренко, потому что 2 года прошло со дня его смерти, помянули. Ну вот, я думаю, что и вы это сделали. Но, во всяком случае, слушатели «Говорит Москва» и все те люди, которые когда-либо работали на «Говорит Москва», прекрасно знают, кто такой Сергей Доренко. Это первый наш главный редактор. Вот. И... ну, и утренний ведущий, кстати, да. Вот. И, естественно, вот так вот как-то вот получилось. Я уж не знаю, как так получилось, но получилось. Судьба. Именно 9 мая он умер. И 9 мая мы каждый год его вспоминаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Сергей Варламов пишет, говорят, какие-то больные опять пытались разместить фото фашистов. Ну, это не говорят, это прямо точно так. Почему? Потому что организаторы акции «Бессмертный полк» онлайн, значит, говорят конкретно, заявили, что они остановили попытки разместить в шествии, в цифровом шествии, анкеты нацистских преступников и передадут данные об этом в Следственный комитет. Я думаю, что они уже передали эти данные, поэтому как бы другого ждать не приходится всем тем, кто решил опять то ли пошутить, то ли поиздеваться, то ли еще что сделать. Ну, вот этих всех шутников, в кавычках, в прошлом году достаточно активно и быстро ловили, печален их был вид на камеру. Они говорили, что они все комедианты сплошь. Что-то мне не верится. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
С праздником, Днем Победы.
С праздником.
Но за чехов не надо так говорить. Помните, после оккупации фашистами Чехии, банк Ротшильдов лондонский отдал все золото Чехии Гитлеру. Вот прекрасно, наши союзнички как помогали. А чехи, причем здесь чехи? Ну, дадим им золото.
Вам про, гражданскую войну говорят. Вот вам про Фому, вы про Ерему, ничего не понимаете. Вот понимаете, в чем дело? Что-то где-то услышали, как-то ассоциировали. Это примерно как, ну, про чехов не надо плохо говорить, у них вон какое пиво хорошее. Ну и что пиво хорошее. Помню шок в 19-м году, 9 мая, пишет Сергей, да. Полицаи гоняли, что за хамское выражение по отношению к полиции, пишет 40-й. Ну, у кого какое отношение к полиции? Ну, я замечал, что у нас даже вот в среде достаточно как бы культурных и образованных людей странные слова применяются по отношению к полиции. Это довольно удивительно, но это происходит. Особенно странно слышать что-нибудь подобное от людей, которые причисляют себя к интеллигенции. Мы, говорит, интеллигенции, а потом вдруг ты слышишь такие слова, как, например, мусора. Ну, как-то странновато это звучит, правда. Вроде как интеллигенция, но почему-то мусора. А где чехи золото взяли, пишет Елена. Ну, вы даете. А, вы имеете... А, Елена знает. Я понял. Она продолжает это все. Я понял. Спасибо большое, Елена, вам, что напоминаете нам про чехов, которые золото взяли. У нас они и взяли. Полицаи — это полиция в переводе на немецкий всего лишь, пишет Дмитрий. А зачем, Дмитрий, переводить полицию российскую на полицаев немецких? В чем здесь тонкость намека, скажите мне, Дмитрий? Я здесь вспоминаю, как, помните, когда у нас эти ларьки все с носками и прочим сносили в Москве, некоторые острые на язык люди назвали это ночью длинных ковшей. И мне всегда было интересно, а зачем они пытаются добиться аналогии с ночью длинных ножей, и как они вообще связывают снос ларьков и то, что называется, например, ну или теми событиями, которые когда-то происходили давным-давно в известной всем стране. Вот скажите мне, пожалуйста, ну как-то вот они это связали. У меня такое ощущение, что это желание лишний раз намекнуть, когда про полицейских говорят, ну вот я сейчас делюсь, да, ощущением, про полицейских говорят полицаи, что это вот как бы подчеркнуть их некое отношение к каким-то таким режимам, которых на нашей земле никогда не было и, надеюсь, никогда не будет. Можно и оладушки на испанский перевести, пишет мегаваттник. Главное, мегаваттник никогда не переводите на испанский яйца, куриные яйца. Яйца по-испански не переводите никогда и не читайте по-русски. Это не нужно. Дмитрий правильно пишет, но, понимаете, таков наш язык, что люди почему-то читают первую букву, Дмитрий. И тут начинается самое смешное. Видели ли вы когда-нибудь российских туристов в магазине в испанском, которые ухахатываются рядом с пачкой яиц? Видели? Не бывало? Не приходилось вам? Мне не приходилось, я в Испании не был, но мне рассказывали. Мне друг один рассказывал. Тот, кто ругает полицию, в первую очередь и будет обращаться к ним за помощью, пишет Николай. Николай, у меня все проще. Я думаю, что все будут обращаться за помощью к полиции, вне зависимости от того, ругают или не ругают. Да сколько можно слушать гражданина? Он, конечно, дело говорит, но всегда мимо, пишет Елисей Зобов. Это про меня или про кого-то еще дополнительного гражданина? А Слава КПСС это кто, пишет Алекс. Слава КПСС это Гнойный, это такой рэпер. Прославился он больше всего на батле Гнойный Оксимирон. ну, то бишь его батли, и еще одного рэпера Оксимирона. Чем они отличаются? Один лысый, другой с волосами. Один повыше, другой пониже. Как я понял. Один поострее, другой потупее. Сами выбирайте, кто из них. И вот Слава КПСС, он же Гнойный. Он же, по-моему, ну, я уж не помню, у него какие-то еще клички есть. Он заявил, что он собирается идти в Госдуму от партии «Зеленых». Ну, ладно, пусть идет. Я думаю, что это такой вариант хайпа, потому что я думаю, что никакие «Зеленые» ни в какую Госдуму просто не пройдут вообще, потому что они, наверное, не наберут даже вот этого там, какого-то необходимого порогового значения для того, чтобы в Госдуму попасть. Или у нас уже это все отменили? По-моему, был какой-то порог. Вот. Поэтому это хороший хайп, это лишний раз о себе заявить, лишний раз напомнить о том, что есть вот такой прикольный чувак, Слава КПСС. Вот и все. Но он, правда, в батлах интересный. Если кто-то увлекается рэпом, если кто-то увлекается рэп-батлами, то этот человек 100% знает про Славу КПСС. Он очень такой острый на язык чувачок. Все нормально. Утром 10-го 2019 мая открыл новости и шок, пишет Павел. Так, похоронку сразу заканчиваем. Давайте заканчиваем сразу. Потому что я слышал, что в русских селениях исторически так было. Да, плакальщицы были. Вот, ну, чтобы плакальщики были, я ни разу не слышал. Поэтому, когда я вижу что-то подобное от мужиков, пожалуйста, соберитесь. Пожалуйста, соберитесь как-то, да? А когда этому фрукту будут морду бить, начнет орать, караул, полиция, пишет 40-й. Это, скорее всего, про Олега сказали, пишет Николай. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав, Алексей.
Да.
Добрый день. И что там еще в Праге говорят? Ахой, привет. Вот. Это самое. Ты знаешь, я вспомнил, когда я в каком году...
Подождите, Ростислав, я вспомнил, вы шпион. Вы же заходили на сайт чешской разведки и не нашли там кнопку обращения, как-то там, обратная связь.
Нет, у них там как раз ее нет, я удивился.
Вот, но почему вы ее искали, я так и не понял в прошлый раз.
Вот я скажу, я вспомнил. Там так. В 2012 году наша СВР рассекретила кого-то документы нелегала, которого я знаю из романов Абдулаева, но вот такого нелегала уровня Геворка Вартаняна.
Господи.
Я в поисковике, значит, набрал сайт СВР России, да, и Google подкинул, значит, мне варианты. Сайт СВР России, сайт СВР Чехии. Я так удивился, я даже не знал, что у них тоже есть. Из любопытства.
Прям зашел. СВР у них называется в Чехии?
Ну, видимо, да. Но сейчас, по-моему, их... Я в спецслужбах не разбираюсь. По-моему, их соединили потом с центром
кибербезопасности. Есть ощущение, что вы это... Легенду сейчас выдумываете, что в спецслужбах не разбираетесь. Но вы ведь все-таки что-то там искали.
Нет, меня просто удивило. Я все-таки правду-то знаю, допустим, да. Вот
да.
Я, кстати, хочу сказать, все-таки правильно сделали чехи, что выслали. Потому что, вот, допустим, я крот российский в СВР Чехии, допустим.
Да.
Так, а оператор
так,
у меня
российский... Вы российский крот в СВР Чехии?
Допустим,
ну, давайте, допустим. У нас богатая фантазия, мы допускаем это.
Вот, у меня начальник в Роспосольстве там, допустим, да.
Так, так.
Мы втихаря встречаемся где-нибудь у Карлова моста... Там есть ресторан Ларета, там и гостиница такая.
У меня есть ощущение, что вы уже кому-то назначаете встречу через мой эфир. Просто как бы шифруетесь, вроде бы это просто легенда, и вы шутите.
Нет, допустим...
Где продается славянский шкаф, нет такого?
Допустим, гудошников высылаю. Допустим, я гудошник-оператор, допустим, гудошников высылаю.
Так.
Вот. Это же сразу же не то, потому что, допустим...
Не то вообще. Лучше пусть вас высылают, зачем?
Челнокова, например, на замену Гудошникова. А где факт, что мы будем так же в хороших отношениях?
Допустим, неизвестно, да? Неизвестно. Я не понимаю, о чем вы говорите-то. Ну ладно, Но у меня все-таки ощущение не покидает, что вы это, шпион какой-то зарубежный, нет? Ростислав, вот. Нет? Нет? Поклянитесь, нет. Что вы не шпион.
Нет, клянусь.
Все.
Вот,
что вы клянетесь? Нет, поклянитесь, что вы не шпион. Вот здесь вот нам всем.
Клянусь, всем клянусь. Вот.
Что? Что клянетесь-то? Непонятно, что клянетесь.
Что не шпион. Это, Алексей, если бы я был
таким,
я бы не стал ссориться с большинством ведущих.
А вы ссоритесь с ними?
Ну, я могу только в русском языке спросить, нужен ли мягкий знак в глаголе «обадиться». И Щукина про гаишный штраф могу спросить.
Ростислав, если бы вы сильно ссорились с ведущими, вас бы заблокировали, иначе вы не сильно ссоритесь.
все равно ссорюсь. Вот.
Не. Все, Ростислав, все, сегодня пока лимит исчерпан. Но спасибо вам большое за звонок, сегодня лимит исчерпан, давайте дальше. У Карлова моста уже место занято, там судья Навального тусуется, пишет Роман. Из опыта никогда мне полиция не помогала, обращался несколько раз, пишет Тим. На днях поймали моего сына на велосипеде, без объяснения причин обыскали с ног до головы, перетряхнули рюкзак. Сын приехал домой, весь трясется, 14 лет, пишет Тим. Тим, это ссылка на неподтвержденный факт, самое знаменитое. Ну вот, на днях одному моему другу очень сильно помогла полиция, спасла его от нападения. Как вот, Тим, вам? Как будем проверять? Напоминает сцену из «Неуловимых». Буба Касторский разводит Кудасова. Посмотрите, вам понравится, пишет Елена. Не пропускайте в эфир экстремистов, пишет Николай. В смысле, а это был экстремист? Ростислав экстремист? Этот всегда винит своих, чужих оправдывает, пишет сороковой. По-испански яйца произносятся примерно «вэ-вош». Что здесь смешного? Написание — это второй класс, пишет 606-й. Это вы туристам российским объясните. Да. По Лукашенко давайте поговорим, пишет слушатель. А что с Лукашенко? Что-то, какая-то новинка есть по Лукашенко, я, может быть, пропустил. Пусть Петров с Башировым предъявит алиби и утрем нос чехом. Чего проще, пишет Игорь. Лукашенко скоро скинут, он достал уже всех, пишет Михаил 911-й. Чел передает зашифрованное сообщение. Лукашенко скоро скинут. Ну, не знаю. А, вспомнил я про Лукашенко. Он сказал, что если вдруг что-то произойдет, то тогда, значит, все полномочия переходят Совету Безопасности, если вдруг с ним что-то произойдет. А на эту тему он вышел вообще, исходя из того, что вот покушение на него хотели организовать. Все, теперь, значит, Совету Безопасности, если что, перейдет вся власть, если вдруг кто-то реализует покушение на Лукашенко. Полицию везде недолюбливают, пишет Григорий. Да, это правда, я вот видел на RT материал о том, как в Америке парень какой-то решил, по-моему, он студент, решил хвалить, или школьник, полицию. Ну, говорит, что вот, полиция это хорошо, полиция нам помогает, полиция нас будет спасать, если в какой-то момент там станет всем плохо, и вот они приедут, потому что мы им позвоним. Так его весь класс и учителя, и в том числе, все прям наказали и затравили страшным образом. Потому что, мол, полиция никому никогда не помогает. Это в США. Я-то думал, хоть в США другое отношение к полиции. Нет, видимо, везде одинаковое отношение примерно к полиции. Полицию в народе недолюбливают. Но при этом, когда возникают проблемы, большинство из народа всегда обращается как раз-таки к полиции. В принципе, кто может не обращаться к полиции? Наверное, люди как-то присущие, причастные к бандитскому миру. И у них есть возможности, так скажем, ответить иными методами, нежели только по закону. У всех остальных таких вариантов, в общем-то, нет, поэтому в большинстве своем люди, граждане обычные, обращаются к полиции, при этом ее ругая. Почему? Ну, наверное, потому что где-нибудь едешь по дороге, и вдруг тебя останавливает сотрудник ГИБДД и начинает вынюхивать что-то в твоей машине, это раздражает, и ты чувствуешь себя в этот момент каким-то бандитом, и тебе это не нравится. И постепенно формируется некое отношение к полиции. Потому что, наверное, все новости о том, как позвоните, когда умрете, они становятся достоянием общественности, а новости о том, как кто-то героически кого-то где-то спас, они достоянием общественности не становятся. Ну, потому что, наверное, в кино, когда ты смотришь про полицию, то всегда полиция — это нечто не очень хорошее. Наверное, последний раз мы хороших полицейских видели, когда они были милиционерами в фильме «Улица разбитых фонарей». А так, в основном, менты и ментовские войны и прочее. И опять же, американское кино. Раньше как-то я хотя бы встречал там хороших полицейских. Сейчас практически никогда не встречаю. Раньше у них был расклад такой. Хороший полицейский, плохой ФБРовец. И ужасный ЦРУшник всегда у них. И хороший полицейский. Вынюхивают еще, ладно, а вот ожидание, что в пакетик с белым порошком может прилететь, вот это угнетает, пишет Александр. Полиция — это прежде всего сдерживающий фактор. Если вдруг ее не будет, начнется анархия и разгул преступности, пишет Андрей. Я, как вижу полицию, тут же пересаживаюсь на пассажирское сиденье, пишет Григорий. У вас, наверное, Тесла, Григорий, если вы можете себе позволить все время пересесть на пассажирское сиденье. Или вы останавливаетесь и пересаживаетесь? И ведь кто? Я не знаю. Он убежал, проводителя, нет? Слава не КПСС, а всем нам, мы лучшие в мире, пишет Алекс. Это вопросов нет по поводу того, что мы молодцы. А просто меня спросили про рэпера, его зовут Слава КПСС, а не потому что партия, вот, Ленин, партия, комсомол. А как же «Майор Гром», пишет Павел. Ну, я посмотрел «Майор Гром», хорошая попытка, почему бы и нет, но... Как мне кажется, это для первого шага хорошо, а дальше нужно как-то посерьезнее думать над тем, что делать. Это я обращаюсь сейчас к режиссеру Олегу Трофиму, потому что картинка хорошая, все, в общем-то, неплохо. Вот. Хотелось бы еще, чтобы актеры играли нормально. Ну, потому что все эти... карнавальные фильмы, их может вытащить только какая-нибудь очень сильная драматическая игра актеров. Поэтому актеров лучше привлекать таких, чтобы они даже в костюмах резиновых и прочих выглядели убедительно в своих словах и действиях. Если вдруг этого не происходит, ощущение утренника детского не покидает на протяжении всего фильма. Но мы даем скидку в этом смысле как зрители, потому что мы понимаем, что у нас этого практически нет. И это первые шаги, и здорово, что они вообще совершаются, эти шаги. А как же «Плохие парни», первая и вторая часть, пишет АМС. Ну, это же, в принципе, комедия, насколько я понимаю, поэтому... Ну, и опять же, там, по-моему, все полицейские чернокожие, не забывайте об этом. Полицейский может быть хорошим, если это чернокожий полицейский. Если это белый полицейский, он хорошим быть не может, это автоматически так. Последний раз хорошим полицейский белый мог быть в фильме «Смертельное оружие», когда главного героя там играл Мел Гибсон, и то у него все равно в напарниках был Дэнни Гловер, и Мел Гибсон был отшибленный на всю голову, а Дэнни Гловер, он все-таки его всегда сдерживал, и именно ему принадлежит фраза «Я слишком стар для этой работы». Президент вчера сказал Эммануэлю Рахмону, что в России не хватает мигрантов. Смешно, Григорий, только он не Эммануэль. Да, но действительно, вот девочка, диктор на Первом канале, когда рассказывала о том, что происходит сейчас на Красной площади, когда появился президент, она на Имамали Рахмона сказала «Эммануэль Рахмон», через секунду сказала «Имамали». Так и получилось, что вот Эммануэль Рахмон и Эммамали Макрон. Если хотите посмотреть, ну, это такая просто забавка. Если хотите ее посмотреть, у меня в Телеграме лежит ссылка, не ссылка даже, а видео, собственно, вырезка это. Я, честно говоря, немножечко посмеялся в этот момент. Ну, с кем не бывает, это ничего страшного, но просто смешно было. Эммануэль Рахмон. Это что-то новое. Я напоминаю, у нас трансляция идет на YouTube. Ссылку можно найти в моем телеграм-канале. Также можно просто найти на YouTube наш канал «Говорит Москва». В этом году на параде были ряженые казаки. В следующем ждем боевых магов и жрецов. Что ряженые вообще делают на параде, пишет Агафон. Ну, Агафон, это вообще-то не то, что ряженые казаки. Это они в своей форме и, в общем-то, казаки и казаки. Вот, насколько я понимаю, это не то чтобы прямо ряженые, как вы выражаетесь. Есть ощущение, Агафон, что при встрече с ними вы бы не стали так резко выражаться. Скорее всего, вы бы как-то выбирать начали слова. Поэтому отстаивать здесь казачество, я же не казак, я не буду. Я предлагаю вам, Агафон, поступить следующим образом. Если вам показалось, что на 9 мая по Красной площади прошли какие-то недостойные казаки, и это были ряженые, то вы прям им об этом и сообщите. Желательно, да, в очной ставке это все как-то организовать. И они вам скажут, а согласны они с вами или нет. Потому что мне быть их адвокатами вроде бы и зачем. Вот, я так вот доверяю сразу на слово. Но выглядели они красиво. Во всяком случае, здесь уж не поспоришь. Вот, и шашки были, и все было. Нет, мне в целом парад вообще понравился. Ну, как всегда, авиационная часть меня захватывает больше всего. И первый раз в жизни, наверное, я задумался над тем, как же серьезно и вот по секундам работает оркестр. Раньше никогда не обращал внимания. Они такие большие молодцы, правда. Про них обычно очень редко говорят, но они так классно отрабатывают. Это что-то потрясающее. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, май, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 0 баллов пробки в Москве. Но завтра все изменится, да. 89.67 это евро, доллар 73.80, нефть Brent 68.76 и пара биткоин доллар 59 082 доллара 63 цента за один биткоин. Я, конечно, понимаю, что сегодня с утра слушать радио могут только самые трудолюбивые люди, скорее всего. Или самые бездельники, как вариант еще, которые почему-то проснулись поутру. Но, тем не менее, вы молодцы все, молодцы. Слушайте, здесь Вучич, этот президент Сербии, поздравлял с 9 мая и перешел на русский язык. И я бы хотел вам включить просто в виде аудио это все. И так и сделаю. Ух, резко так убрал, да, резко. Ну, не торопился бы. Все нормально.
За нас є 9 мая.
Ну, это же еще раз.
За нас є 9 мая. Дан победы. Дан символ, дан наде и дан триумфа добра над злом, победа живота над смрчу и победа жртва над желатом. С днем победы, с праздником, живела Сербска, живела Сербия.
Ну, и либо в сербском тоже, значит, с Днем Победы и с праздником, это также звучит. Но, по-моему, все-таки он перешел на русский язык. Значит, поздравляют нас наши братья-сербы. Не забывайте, что русские сербы – братья навек. Если кто-то сомневается, то вот имейте в виду. На всякий случай напоминаю. Названы самые депрессивные районы Москвы. Это Капотне, Бирюлево и Гальяново. Даже и не пытаюсь спорить с этим, но тем не менее. Еще 59% жителей, свежая информация, Японии высказались за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. То есть японцы говорят, давайте отменять. И еще одна вещь, вот мне сегодня этот человек не пишет, слушатель наш из США, мне говорил, надо покупать доги, по-разному называют, коин. Упал он, рухнул на 24 миллиарда капитализации сегодня ночью. Взял и рухнул. Все рассчитывали, что он вырастет на фоне того, что его будет хвалить Илон Маск. А, видимо, прикол затянулся, и теперь, если вы вложились... А мне еще слушатель говорил, вкладывайся, мол, в два раза вырастет, сейчас до сотки долетит. Не долетело, слушайте, не долетело. Упал, наоборот. Так что мне бы интересно было послушать-то того, кто вложился, но я понимаю, там такое сейчас расстройство, что если человек вкладывал реально свои деньги, там такое расстройство, что не до того, чтобы Гудошнику вот описать, правда? Но я вот не вкладываюсь во всякие финансовые пирамиды, хотя иногда опечаленно смотрю на то, как традиционные инвестиции ничего не приносят абсолютно. Так это он и виноват, начал пиарить, а он упал из-за этого, пишет Владислав. Вы имеете в виду слушателей или что? Вложил в доги 500 рублей, жду, пишет криптобот. Ну, пока, наверное, падаете, криптобот. Нас тоже повеселило появление на параде казаков. Все с лампасами, в полном боевом снаряжении, шашки на гайке, пишет Николай. А что вас повеселило-то, я не понимаю. В Ростове казаков сейчас привлекли вместе с главой администрации Аксайского района за махинации с землей, пишет Владислав. А как вы хотели? И среди казаков, и среди полиции, и среди врачей, и среди журналистов, и среди всех-всех-всех людей есть плохие люди. И среди них есть же и хорошие люди, которые вам будут помогать. Не надо только всех одной краской черной мазать, как мне кажется, как мне видится. Понимаете, иной раз в магазин заходишь, и хороший продавец. А иной раз зайдешь, и скандал-скандал, не пойми из-за чего. Потому что продавец хамит. Вот как-то так вот хамство какое-то проявляет. Или вы друг друга не поняли с ним. Ну, в общем, люди бывают разные. И во всех профессиях есть хорошие и плохие люди. Я так вот подозреваю. Я понимаю, что эта позиция, вот с точки зрения разжечь костер в эфире, она слабая, да? Всегда лучше просто ругаться. Но если смотреть на вещи объективно, получается, что оно, конечно же, так. Ну, по-другому никак. А у нас казаки песчаный карьер охраняют, пишет Григорий. Ну, пожалуйста. Там создание ОПГ шьют. 25 лет район разворовывали, пишет Владислав. Ну, так и хорошо, если конкретно, значит, поймали преступников, а они пользовались доверием людей и на этом доверии воровали чего-то, и их спасает, так и хорошо. Чего в этом плохого-то, я не понимаю. Илон Маск пошутил неудачно о своем психическом заболевании, пишет Николай. Ну, Илон Маск вообще, конечно, молодец. О нем говорить уже, по-моему, не стоит, просто потому что этот человек, он уже сам стал новостью. Все, что он не делает, все, что он не говорит, это влияет на рынки, это влияет на все, это влияет на жизни людей. Люди от его слов богатеют, люди от его слов беднеют. Какой-то полубог уже на земле, серьезно. Страшно говорить о нем что-то и как-то его критиковать или хвалить. Какая-то... По-моему, в определенный момент история с ним случилась. Он действительно превратился в кумира. Люди это активнейшим образом как-то продвигали. Вот в целом массы, да, вот человеческие массы, народы пиарили Маска и допиарились до того, что он какой-то полубог живой. Странное дело. Очень интересно, что у казаков за медали, если они не военнослужащие, пишет Агафон. А если военнослужащий Агафон? Всем не понравились казаки, я не понимаю, в чем проблема, почему все докопались до казаков? У нас есть среди слушателей казаки? Объясните, все пристают к вам, говорят, почему вот на Параде Победы были казаки. Ну-ка, пожалуйста, дадим вам слово, выскажитесь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Сергей говорит, зачем ведется трансляция парада из-под брусчатки? Показывают сапоги из корпуса техники, показывают гусеницы и так далее. Парад превращается в шоу, пишет Сергей. Сергей, ну, парад, когда его транслируют по телевидению, своеобразное шоу, да. У нас просто это не называется шоу, да, но в этом... Ну, вот смотрите, салют, например, праздничный, да, праздничный салют. Разве это не шоу? Разве это не элемент шоу? Ну, да. Ну, если так вот рассуждать этими категориями, то да, получается так, это как своеобразное шоу. Ну, своеобразное, конечно, да, то есть это не с точки зрения, там, вот как обычное какое-то шоу, где там люди, не знаю, на ринг выходят, друг другу бьют лица, но вот идет парад, и люди же есть, которые это все снимают, и они стараются сделать как можно лучше и как можно красивее, чтобы со всех ракурсов все показать, чтобы... Я там даже слышал, диктор сказал, мы показали каждый дециметр происходящего на Красной площади, типа, хорошо постарались, но, ну, мне кажется, это хорошо. То есть одно дело, конечно, можно с одной точки, одной камерой снимать и все, но другое дело всем, в том числе и за рубежом, людям посмотреть все детализированно, красиво. Я думаю, это очень правильно. Ну, потому что трансляции же тоже на месте не стоят. И есть люди, которые этими трансляциями занимаются, и они делают так, чтобы это было красиво, доступно, да, описательно. Потому что когда диктор говорит, идут такие-то, такие-то, тут же их показывают нам, этих людей. Например, на секунду ему нужно перебиться режиссеру. Ну, не находит он нужного ракурса камеры. Одна камера переключается на другую. Он может включить вот с брусчатки что-нибудь. Или он может какой-то общий план показать. Это же такая тяжелая, достаточно сложная работа, да? Синхронизировать все, что происходит на площади, это отдельное дело, да? И отдельно еще нужно синхронизировать всех тех, кто это все снимает. Для того, чтобы в нужную секунду нужная камера показывала нужного человека или там нужный род войск, нужную технику показывала, потому что можно рассинхрониться в определенный момент, и тогда все полетит в тартарары, и непонятно будет, о чем вообще диктор говорит, и диктор не будет понимать, что у него на экране происходит. Поэтому это очень сложно, и это делается, как мне кажется, очень профессионально, грамотными людьми, и, ну, я не знаю, стоит ли в этом смысле задаваться вопросом, а зачем, например, нужен кадр, когда вот самолеты летят, и от самолетов как будто, я так и не понял, это, наверное, все-таки 3D, да, вот, от самолета отлетает как будто бы дрон, так вот кажется, и уходит как-то в сторону. И вот самолеты, значит, все вместе, да, ну, истребители, например, они проходят дальше. Вот зачем это нужна картинка? Ну, чтобы все видели, как они летят над небом, чтобы показать, почему вообще снимают рядом с самолетом и показывают Москву внизу. Ну, потому что, например, меня эти кадры крайне впечатляют. Когда вообще в жизни я увижу, когда-нибудь вживую увижу я Москву вот так вот, с высоты, это вот именно что птичьего полета, то есть это невысокий пролет. Увижу, да нет, наверное, никогда в жизни у меня не будет такой возможности, потому что вы знаете, да, небо над Москвой, оно закрыто, и только для специального транспорта и под специальные мероприятия это все открыто. Я-то этого никогда не увижу, ну хотя бы так я посмотрю, это интересно, это впечатляет. Не знаю, я вообще, когда смотрел авиационную часть парада и до этого, и вот в этом году... какое-то такое ощущение, немного даже страшно. Ну, так уж они низко летят. И ты понимаешь, какое доверие должно быть каждому из пилотов. Почему? Из летчиков, простите, из пилотов, из летчиков. Вот. Почему? Ну, потому что вот представьте себе, кто-нибудь, например, из летчиков, нестабильный человек психически. Вот, ну, чисто теоретически, вот какой-то вот он с ума сошел. Вот представляете, в гражданской авиации такое бывает. Помните, да, случай с сумасшедшим пилотом самолета, который... Ну, в землю его направил, и все. И вот представьте, они все летят на вот этих машинах. Мы выясняли там, Су-27, сухая масса, по-моему, 16 тонн. Ну, примерно, да? Ну, вот она, одна весит 20 тонн, другая 15 тонн, какая-то, может, весит 50 тонн. И вот это все летит над Красной площадью. Когда на Красной площади находится глава государства, да, все первые лица государства, ветераны наши находятся, военнослужащие находятся, кадеты находятся. Ну, кто только так не находится? Суворовцы, вы видели, да, там находятся, воспитанники. Люди просто, ну, все они находятся на Красной площади, и над ними пролетает многотонная машина, одна за другой. И в каждой из этих машин вот человек, у него ручка в руке, и он может вправо, влево уйти, куда хочешь. То есть, насколько должно быть невероятное доверие к тем профессионалам, да, которые управляют машиной в этот момент. Вот представьте себе, оно запредельное. Оно запредельное. Каждый из них, по сути, если бы он, ну, предположим, был бы не в себе, он представлял бы грандиозную опасность для всех собравшихся, и для всей страны, и для будущего страны, как вы понимаете. То есть, он мог бы изменить историю за секунду. То есть, какое должно быть доверие? И это впечатляет. То есть, ты понимаешь, что все эти люди 100% проверенные, 100% надежные, что они никогда в жизни не подведут, что они абсолютно стабильные, что они абсолютно вменяемые. Вот такое дело. То есть, это круто. Мне кажется, это не может не впечатлять. А представляете, какой адреналин должен быть внутри? Ну, я понимаю, что они профессионалы, у них, наверное, адреналина-то особого нет, но я думаю, что внутри у них есть восторг. Как минимум. Ведь тоже не каждый день тебе дают, даже если ты, да, летчик-истребитель, не каждый день тебе дают над Москвой пролететь. Возможно, в твоей конкретной жизни это будет один раз, может быть, два раза. Это один раз за всю жизнь, представляете? Или два раза за всю жизнь. Это что-то, что запомнится навсегда. Что-то, что ты будешь рассказывать внукам. То есть это что-то потрясающее. Конечно, надо это показать. А как это не показывать? А может, парад военной техники в 21 веке — это средневековье? Цивилизованные страны оружием не хвастаются, пишет Сергей. Вы какие страны имеете в виду? Потому что все страны, у которых есть оружие, оружием обязательно хвастаются. В разных проявлениях. Иногда на авиасалонах, иногда на специальных таких салонах техники военной. Все страны, имеющие сильную армию и сильное, красивое, мощное современное оружие, непременно хвастаются этим оружием. Они снимают, эти страны, фильмы про это оружие. Ну, например, про самолеты, про танки или еще про что-то, да. Они делают про это оружие компьютерные игры. Они про это оружие поют песни. Да что только не делают. Все по-разному, но это делают обязательно. Потому что если есть чем похвалиться, этим надо похвалиться. Ну, так устроен мир. Иначе зачем это все? Страны Европы, пишет Сергей. Ну что, французы не хвалятся своими самолетами? Французы не хвалились даже своими мистралями никудышными, вы хотите сказать? Да рассказывайте сказки. Хвалятся. Те, у кого есть чем похвалиться, хвалятся. Те, у кого нечем похвалиться, те и не хвалятся, собственно говоря, чем там хвалиться. Ну вот. Ну и самое, наверное, большая такая похвальба, да, или, ну так, игра собственным оружием, это всегда военные учения, вы понимаете. Ну и как минимум вот на наших границах рядом с нами проходят учения, не знаю, закончились или нет, Defender Europe 2021, вот сейчас как бы они проходили, во всяком случае точно, у наших границ. Там и десант высаживается ночной, вы, наверное, кадры видели в интернете, и что только не происходит. И техника такая, и техника сякая. Бравируют, выпендриваются, показывают, угрожают даже, ну, в кавычках, естественно, да, показывают, что есть сила, есть чем, значит, похвалиться, есть чем, ну, так, охладить пыл. Они же говорят, что они охлаждают наш пыл, якобы мы там собираемся чуть ли не Берлин захватывать. Это чушь, конечно. Мы не собираемся никакой Берлин захватывать. Но, тем не менее, у них такая легенда, и они как бы охлаждают наш пыл. На самом деле просто выпендриваются тем, сколько у них войск, сколько у них оружия, какое это оружие. Все эти F-35 и прочие, да, самые ультрасовременные их конкретно самолеты, например, американские, летают там у наших границ. B-52, древний самолет, но он, конечно, модернизированный, мы все прекрасно понимаем, это стратегический бомбардировщик. Тот возле наших границ отрабатывает, значит, бомбардировку России. Между прочим, это подтвержденная информация, об этом говорили. То есть отрабатывают. Слушайте, хвалиться собственным оружием и на весь мир им выпендриваться, если оно у тебя есть, это, ну, как бы... Это как будто бы даже основа основ сильных государств. Серьезно, все. Но Китай, может, не выпендривается своим оружием? Серьезно? Ну, посмотрите на Китай. Еще как выпендривается. Показывает, демонстрирует, рассказывает. Изо всех сил, со всех ракурсов снимает. Потому что это элемент гордости. Потому что оружие, это же не только, ну, просто само по себе техника, которая там способна уничтожать другую технику или живую силу противника. Оружие, это ведь и технологии в том числе. И если какое-то государство способно создать оружие, ну, например, гиперзвуковое, это говорит о том, что у государства есть технологии, и есть специалисты, способные это сделать. Соответственно, ты хвалишься, когда ты показываешь такое оружие, вот у нас МИГи, да, 31-е же, 31-е МИГи, пролетали с кинжалом. Ну, там, кинжал, ракета, между прочим, вооруженные МИГи пролетали над Красной площадью. Тоже подумайте об этом, да, какое доверие должно быть к всем тем летчикам, которые управляют этими самолетами. Они с кинжалами летят, гиперзвуковые ракеты. Это ведь ты хвалишься еще и инженерами своими, это ты хвалишься своими достижениями. Поэтому каждая страна, у кого есть... чем похвалиться в плане оружия, обязательно этим оружием хвалится. Начиная от ножика, заканчивая гиперзвуковыми ракетами и межконтинентальными баллистическими. Обязательно. Если у страны мощный флот, она обязательно будет всегда демонстрировать везде этот флот. Вот если у американцев дичайший огромный флот, они его обязательно везде всегда показывают. Везде демонстрируют, всегда о нем говорят, всегда грозятся подогнать к чьим-то там морским границам свой этот флот, ходят сюда. Сюда идет эта авианосная группа, сюда она идет, из одного моря в другое, из океана в океан. То есть они все время куда-то перемещаются, потому что это, ну, такого рода очень серьезный козырь, между прочим. Поэтому, когда вы мне говорите про европейские страны, наверное, вы говорите мне про какую-нибудь Швейцарию, ну, как бы, ну, конечно, Швейцария, не знаю, чем может похвалиться. Или, может, вы говорите про какую-нибудь Швецию, ну, Швеция и Швеция. Ну, у них и нечем хвалиться, поэтому они и не хвалятся. То есть это очень удобная позиция, когда у тебя ничего нет, и ты этим не можешь похвалиться. Ты начинаешь говорить, а почему хвалятся этим другие? Ну, потому что у других это есть. А какое доверие к снайперам, пишет Александр, запредельное. Все эти люди, да, это в основном ФСО, насколько я понимаю, которые охраняют вообще безопасность, весь периметр Красной площади, у них у всех в руках оружие. Это оружие наготове всегда. Если вдруг какой-нибудь негодяй, какой-нибудь террорист, экстремист, подлец какой-нибудь пойдет там и попытается совершить нечто плохое, да, его нужно будет убрать, они его в эту же секунду уберут. То есть это тоже супер доверие. Ведь любой из снайперов, вы сами понимаете, он может, ну, если он, ну, непроверенный, если он не того, он же может стрельнуть и не туда, куда надо. Так что это все запредельного уровня доверия люди, и я так понимаю, они все 100% супер проверенные, и вот на них и все и держится. Серьезно, вот сами подумайте. Европейцы хвалятся своими альтернативными ценностями на парад прайд, садомитов и психически заблудившихся граждан, пишет Юрий. Европейцы, им есть чем хвалиться, они этим хвалятся. Если у европейцев есть оружие, например, как вот у французов, то они этим оружием обязательно тоже будут хвалиться. Немцы бы хвалились своим оружием, но у немцев с конца Второй мировой войны, конца Великой Отечественной войны, середины 20 века, такого уж права хвалиться уж сильно своим оружием нет. потому что они, в общем-то, были страной, развязавшей самую кровопролитную войну за все существование человечества. Поэтому они всегда немножечко в этих своих правах ущемлены, как вы понимаете. А так, если бы у них этого статуса не было, а у них был бы, например, статус победителей во Второй мировой войне, предположим, Германия была бы не агрессором, а Германия была бы страной, которая борется с фашизмом и с нацизмом. Вот какой-то другой стране был бы фашизм и нацизм, и Германия бы боролась. Они бы сейчас хвалились всей своей техникой, как могли. Слушайте, даже и то сейчас в интернете можно найти, где видео, где показывают, значит, дядька, по-моему, если я не ошибаюсь, даже в национальном германском вот в этом костюме, он ставит на дуло танка, на ствол вот этот длинный, пивную кружку, и танк едет по неровной какой-то местности, и эта кружка, она, из нее ни капли не проливается, потому что она балансирует, вот дуло настолько все отбалансировано, да, это, что из кружки не проливается ни капли. И там подпись, значит, немецкие инженеры, это что-то потрясающее. То есть немцы сами себя все равно хвалят, своих инженеров все равно хвалят. Ну, это такой момент, который меня скорее вот удивляет, что есть люди, которые говорят, что «а вот у нас есть, и зачем этим хвалиться?» Ну, слушайте, а чем тогда вы будете хвалиться, вот, если не будете хвалиться тем, что у вас есть? Каждый хвалится тем, что у него есть. Ну, было бы у нас, 365 дней в году тепло, и росли бы кокосы и бананы, мы бы, наверное, хвалились кокосами и бананами, и тем, как у нас тепло и хорошо. Ну, вот... Как-то так. Германия продала 1000 леопардов Турции в 90-х, пишет Роман. Просто жены детей летчиков во время парада держат в подвалах Лубянки, пишет Эдмон. Ну, Эдмон, вы, конечно, такую чушь написали, что даже и обсуждать не хочется. Лукашенко обсудим, пишет Игорь. Обсудим, если дадите хоть какой-то информационный повод. Я так и не понял, почему нам сегодня писали про Лукашенко. Нет ли у вас желания возобновить свою YouTube-деятельность? Говорит, желание может быть и есть, но проблема в том, что времени нет. Когда забывают прошлую войну, начинается новая, парад должен быть, пишет Лилия Петрик. Это наша, между прочим, частая гостья. Спасибо, Лилия, за то, что присоединились к нашей трансляции. Если будете разводиться все вместе, вы знаете, к кому обращаться. Это к Лилии Петрик. Я пока не женился, поэтому мне вроде не зачем обращаться. Да это шутка была, пишет Эдмон. Все, понял, Эдмон. Вопрос нет. Если шутка, то шутка. Шутки мы всегда приветствуем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я хочу по поводу американцев сказать. Вот перед Первой мировой войной американцы очень хвалились, показывали всем свой флот, авианосцы, а японцы наоборот. Все прятали, скрывали. Ну, результат известен. Перхаус был, когда был полный разгром. И вот потом, кстати, американцы, везде, где применяли свои авианосцы, они же всюду, так сказать, не получали никакого отпора. Бомбили Югославию, бомбили Вьетнам, да кого угодно.
Да.
А вот когда на равных с японцами, выяснилось, что все их парады военно-морские, это, так сказать, блеф, потому что в Филиппинах полностью американскую эскадру потопили, вообще ни одного корабля не осталось. То же самое было в Индонезии и так далее. Поэтому вот парады американцев, это потому, что они по зубам не получают. Вот если бы вьетнамцы топили бы их авианосцы, то как бы исход войны был другой, и гораздо раньше бы он закончился.
Ну, чем бы они топили, только вопрос. Но спасибо вам большое. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. У каждой страны есть такие вот страницы в истории, которыми можно гордиться, и те, которыми гордиться не получается. Вот. И у нас такие есть. Мы же тоже в некоторых войнах проигрывали, если будем говорить откровенно. Но мы же не будем строить свою историю, исходя из проигрышей. Я думаю, что надо историю строить, исходя из побед. Правильно? Вот я думаю, что это правильно. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и мы продолжаем. Что, в Москве хоть... А, вот, наконец-то, 1 балл пробки в Москве. А я думал, не дождемся. Один балл, наконец-то, хоть что-то. Но сегодня вообще тяжелый день, в том смысле, что сегодня выходной даже у тех, у кого не было выходных, когда... Ну, вы поняли. Евро 89.58, доллар 73.71, нефть Brent 68.88 и пара биткоин-доллар 58 914 долларов 27 центов за один биткоин. Ну, тоже не сильно-то впечатляет. Да, во Вьетнаме американцы проиграли, пишет Григорий. Ну, в целом получается по итогу, что вроде как да, но вроде как и нет. Ну, Швейцария самая милитаризированная страна Европы, у них призывная армия и все отслужившие резервисты хранят дома оружие до 60 лет. Каждый год вся страна становится военным полигоном, когда все резервисты призываются на военный сбор сроком 2 недели. Короче, неудачный у меня был пример со Швейцарией, извините. Комедия «Армейский пирог» снята про армию Швейцарии, а парни, который пытался откосить от службы. Алим, значит, я вообще не в курсе, я думал, в Швейцарии нет никакой армии, оказывается, есть. Извините, пожалуйста, не в курсе, не в курсе. Но мне можно. Понимаете, для меня что Швеция, что Швейцария, а какая разница? Ну, как в фильме «Брат 2». Насчет того, и чем гордиться, видимо, вот так вот. Американцы и западноевропейцы приватизировать только себе право говорить о правильной демократии и свободе слова и никому не отдают. А насчет Японии, пишет Михаил, результат известен. Япония до сих пор под американцами. Не надо одно сражение выдавать за победу, пишет Михаил. Про Швецию тоже неудачный пример. Про Швецию тоже неудачный пример, Фрокенбок. Ну, извините. В Швеции выпускают подводные лодки и танки неожиданно. Да ладно! Ё-моё! Да это все милитаризированные страны, оказывается. Ну, все тогда ясно. Это швейцарско-шведская угроза. А я думал, они только котлетки выпускают. Вот эти вот вкусные котлетки. Митболы они их называют. И еще у них эти миндальные тортики. Нет? И еще вот эта мебель, которая из прессованных опилок. Оказывается, у них еще и подводные лодки. Ну ладно. Ну найдите тогда какую-нибудь страну, где ничего нет. Европейская страна, в которой ничего нет. И они ничего, вооружения не выпускают. Вообще такая существует, нет? А Volvo, пишет Александр II. А, да, точно, Volvo, извините, пожалуйста. Видимо, написали мне владельцы Volvo, я так понимаю, да? В Швейцарии можно встретить в электричке человека с пулеметом, который едет на полигон, пишет Григорий. Да ладно! Вот это да. Чертовы милитаристы. Все время их приходится принуждать к миру. А если они такие все с пулеметами, что это они во Вторую мировую войну не такие уж были яркие? Вот скажите мне, пожалуйста. Швеция на Рождество, Фрокенбок говорит, пролетает елочка из истребителя над страной. Очень низко, в квартире слышно. Люди заранее по времени знают, где их встречать. Никому не стыдно, все радуются и смотрят, пишет Фрокенбок. В Швеции, ё-моё! Я-то думал, они со времен Карла XII не установились, а у них, смотрите, оказывается. А у них самолеты не Saab, случайно? Saab, это же шведская машина была, и она делала не Saab, нет? Армия Швейцарии охраняет Папы Римского, пишет Денис. Это я вот слышал, да. Я просто не думал, что для охраны Папы Римского нужны очень серьезные какие-то силы. Деньгами не получится... А, я понял. Это про фитнес так... Тихо, тихо, Петро, вы просто не знаете, что такое фитнес и как это полезно. Там про фитнес для беременных, спасибо, послушал, пишет Петро. Ой, Петро, там для всех. Вы один раз послушали и сделали выводы в конечном счете. Не надо так делать, вы подождите. Вольво уже китайский, Джили, пишет Дэн. Самолеты Saab как раз. Вот, Орион, видите, есть уже какая-то информация все-таки отложилась. Швеция одна из немногих стран, у которой есть свой самолет пятого поколения, пишет Михаил. Какой? У них есть какой-то самолет пятого поколения? Да ладно. Правда, призыв в Швейцарии всего 100 дней, но пожизненные военные сборы, пишет Алим. Вот это мне нравится. Вот это интересно. В Швейцарии свой самолет выпускает Пилатус. Пилатус? Как будто какой-то раздел на сайте для взрослых. Сейчас попробую. Пилатус, это же когда гнутся люди. Пилатус, самолет... Попробую. Самара написано. Пилатус, правильно. Пилатус, не Пилатус. Пилатус, это какой-то греческий самолет, мне кажется. О, господи, это что? Это... Ну, так это одномоторный турбовинтовой самолет, разработанный швейцарской компанией Пилатус Aircraft PC. Не, ну, понятно, PC-12 используется в качестве корпоративного самолета или регионального лайнера. Ну, не впечатлило. Так, а какой там у Швеции самолет пятого поколения? Швеция, самолет, самолет пятого. Пока 5 звезд написано. Самолет 5 звезд. Гриппен. Что-то было написано, подождите. Гриппен НГ. Истребитель пятого поколения. Гриппен Е. Сааб Гриппен Е. И Швеция заявляет, что он превосходит Су-57 по показателям. Ну, конечно, превосходит. Ну, кстати, мы оценили сейчас, как Швеция выпендривается своими самолетами. Сделали что-то там, и сразу же выпендривается, что он обходит Су-57 по показателям. Так, Сааб, ЯС, 39, Гриппен. Он? Не он. Нет, это не то. Это какое-то старье. Ладно, мы, короче, поняли, что шведы выпендриваются своими самолетами и выпендриваются настолько, что даже говорят, что их самолет лучше, чем наш самолет. Вот, я вижу, газета.ру. Убийца сушек, двоеточие. Шведы пригрозили Москве истребителем. Это по поводу того, как никто не выпендривается своим оружием. Швеция заявила, что создала истребитель Сааб Гриппен Е, который способен уничтожить российские военные самолеты серии Су. Эксперты же отметили, что новый шведский самолет уступает российской машине в маневренности, боеспособности и современной технологической составляющей. Ранее конструктор УКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американский F-22 Raptor и F-35. Сааб Гриппен Е. Откройте мне в интернете хоть один Сааб Гриппен Е. Нифига не находится. Гриппен Е. Какой-то Гриппен Е. Ну, вы поняли. Все, ладно, больше не буду заострять ваше внимание на этом. Но вы поняли, что, значит, шведы выпендриваются своими самолетами. Мама, не горюй. Еще и говорят, что они лучше наших. Понятно? Да ладно, шведы ездят на электричке? Да, ездят. Шведы придумали вертолет «Карлсон», убийца варенья, пишет Григорий. Когда говорят «превосходит», нужно еще уточнять, по каким параметрам, пишет Егор. Посмотрите «Пилатус PC-24», хороший бизнес-джет, пишет Агафон. Не, это я не против бизнес-джетов, мы про военные самолеты. Шведы русскую подводную лодку уже фиг знает сколько лет ищут, пишет Валерий. Убийца сушек с пивком, что ли, пишет Егор. Ну, может быть. Так, не, вы мне скинули на ЯС-39 Гриппен, а нужен Гриппен Е. ЯС-39 так я сам нашел. А вот Гриппен Е не нашел. Гриппен С, Гриппен Д. Ощущение, что это какие-то таблетки от насморка. Вот. Ну, вот этот Гриппен... Гриппен что? ЯС-НГ... Сложно у них с названиями. Ну ладно, вы поняли. Короче, шведы выпендриваются своими самолетами. Все, и гордятся ими. Поэтому нет никаких ограничений для вас гордиться своими самолетами и своей военной техникой, так же, как гордятся ей шведы. Представляете, шведы гордятся, а мы что, не должны? 1 балл пробки в Москве, а мы, собственно говоря, продолжаем. Швеция в 2020-м продала оружие на 16,3 миллиарда крон, в первую очередь в Эмираты и США. А американский гиперзвук делают в Австралии, пишет Михаил. А когда сделают? А что вы хотите, пишет Владислав. Большая часть характеристик засекречены, так же, как и у нас, пишет Владислав. Если Е, то он, конечно, круче, чем Су. Пишет 91-й. Ну, наверное. Мы эти F-35 вертели, пишет Алекс. Понятно, спасибо большое, Алекс, за эту подробнейшую информацию. Алекс пишет, если что, в чате нашей трансляции в YouTube. Ну, так, на всякий случай. Ладно, продолжаем. Давайте посмотрим, что у нас есть еще свежего из новостей. Вдруг уже проснулись новостные агентства. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Якутске школьников, кроме 9-11 классов, переведут на дистанционное обучение с 11 мая. Кадыров призвал Израиль извиниться за беспредел в Восточном Иерусалиме, где вспыхнули столкновения с палестинцами. То есть Рамзан Кадыров здесь выступает как человек, говорящий от лица себя или от лица сразу целого государства. Есть такое ощущение, что Рамзан Ахматович говорит от лица государства. Но тем не менее, вот в Восточном Иерусалиме прямо сейчас возобновились столкновения, уже есть десятки пострадавших. Ситуация длится несколько дней, все вы прекрасно об этом знаете. там очень серьезные проблемы. Собственно, связаны они с тем, что, насколько я понимаю, палестинцев стали выселять из их домов по решению местной, ну, администрации, назовем это так. Ну, а люди выселяться из своих домов не собираются, они там жили и продолжают, и хотят продолжать жить. И, собственно говоря, это привело к страшнейшим столкновениям с полицией. Есть соответствующие кадры, они публикуются в интернете. Вот на одни из таких я прямо сейчас смотрю. Ну, давайте себе положу в Телеграм, вы можете посмотреть эти видеокадры. В последний нерабочий день из длинных майских выходных в Москве прогнозируют теплую погоду, да, плюс 18, на всякий случай сообщаю, без осадков, об этом сообщили в центре погоды Фобос. Республика Корея и США продолжат тесно сотрудничать по вопросам, связанным с ракетно-ядерной проблемой КНДР, заявил президент страны Мун Чжэ Ин. То есть Южная Корея, Северная Корея, вы поняли. Власти Чехии отменили для жителей республики требование носить медицинские респираторы на улице, если расстояние между находящимися там превышает 2 метра. Ну, то есть мы-то уже давно без масок на улице ходим, а чехам только сейчас разрешили. Может быть, они станут добрее и меньше будут к нам прикапываться и рассказывать, что мы у них что-то там взорвали. К 210-летию Отечественной войны 1812 года отреставрируют бюст Кутузова. Памятник находится возле музея «Кутузовская изба» на одноименном проспекте. Сейчас эксперты разрабатывают проект реставрации. Для изучения особенностей собираются провести библиографические и историко-архивные исследования. Бронзовый бюст Михаила Кутузова установили в Москве в 1958 году к 145-летию со дня смерти великого полководца. Бывшему послу США в России мистеру Макфолу исключительно полезно было, пишут журналисты, расширить свой кругозор. О чем он пишет? «Меня сегодня в Твиттере назвали тварь», пишет Макфол. «Не знал этого слова, всегда «Всегда учись здесь, на этой платформе». Майкл Макфол изучает русский язык. Кто-то его назвал тварью, и он теперь, так скажем, в курсе событий. Да, российские кёрлингисты, знаем мы, да, они завоевали серебро на чемпионате мира в Канаде, мы об этом уже говорили. И СМИ связали атаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline в США с русскими хакерами. Это мы тоже знаем, но теперь есть подробности, что там говорят американские СМИ. Они говорят следующее. За атакой может стоять группа DarkSide, в которую входят программисты из России. Об этом CNN и NBC News сообщают со ссылкой на источники. Ну, как всегда, источники не называются. При этом отмечается, что признаков того, что за атакой стояли российские власти, нет. То есть они уже определили и все признаки. Хакерская атака на компанию началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Сумма выкупа пока неизвестна. Bloomberg пишет, что из-за атаки бензин в США может подорожать до максимума с 2014 года. Ну и во всем этом уже обвинили, естественно, российских, русских хакерах. Как вам факт, что на парад приехал представитель только одной страны, пишет Андрей. Плохо, я не понял, где был Лукашенко в этот момент, почему он не приехал. Но это их проблема, на самом деле, это наша победа, и нам ничто не мешает об этом заявлять, даже если ни один представитель никакой страны не приедет к нам сюда. Почему новости говорит Москва, не о Москве вообще, Георгий говорит. Потому что у нас не радиостанция называется не «Говорим о Москве», а «Говорит Москва». А Москва может говорить обо всем чем угодно, например, и о международных новостях, в том числе или даже в первую очередь. Поэтому вы, наверное, теперь уже разобрались после того, что я сказал. Израиль обвинил Хамас в ракетной атаке. И изначально в воскресенье из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПВО «Железный купол». Об этом заявили в израильской армии, о пострадавших не сообщается. В ночь на понедельник было зафиксировано еще два пуска ракет, которые взорвались на территории Газы. В ответ на атаку израильские танки нанесли удар по объектам движения «Хамас» в секторе Газа. Сегодня утром на юге Израиля сработали сирены тревоги, и в Цахал заявили, что в сторону страны выпустили три ракеты, то есть все острее и острее ситуация там. В ночь на понедельник в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали 14 палестинцев. Несколько дней продолжаются беспорядки возле Храмовой горы в квартале Шейх-Джаррах. Если кто-то не знает, что такое Храмовая гора, ну, чтобы было понятно, это для трех религий очень важное место. Для трех религий каких я назову? Это, в общем-то, ислам, это христианство, ну, в целом, и все ветви христианства. Ну, и это, конечно же, иудаизм. Это знаковое место. Так вот, по решению, я вот читал, по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. Да, и из-за этого и начались, собственно говоря, беспорядки. Генсек ООН Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся насилием в Восточном Иерусалиме. Вот такие события там происходят. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Глеб говорит, что Лукашенко свой парад проводил, ему надо было быть с белорусами в этот день. Ну да, я, например, видел кадры из Бреста, там, говорят, десятки тысяч людей собрались на памятное мероприятие, как раз-таки посвященным победе, и кадры... Красиво. Ну, ничего здесь не добавишь, не убавишь. Нет, Алексей, вы должны говорить, как в Хамовниках в доме А в подъезде номер 5 прорвало трубу, пишет Михаил и добавляет два смайлика. Спасибо большое, Михаил, за то, что добавили эти два смайлика, потому что я уже начинаю ощущать, что некоторые слушатели, наверное, этого бы и хотели. Правильно, Лукашенко остался со своим народом в этот важный день победы, пишет Ирина. Ну, наверное. Приглашают из разных стран в разные годы на годовщины больше, чем обычно. Отлично. Это общая победа, пишет Лилия. Да, но просто некоторые не приезжают, как вы понимаете. Пусть Достоевского читает, там это слово есть. Это про слово «тварь». По поводу «тварь дрожащая» или «право имею», вы про это? Но Макфол удивился. Ольга Бузова выписалась из больницы, сообщает мне один из слушателей в нашей трансляции. Это очень важно для меня. Важно примерно настолько же, что она в эту больницу попала. Где же его пара этой твари, пишет Владимир Бонд. Тварь, кстати, не самое плохое слово. Тварь, на самом деле, имеет вполне себе ясное значение. Это что-то, что сотворено. Соответственно, если кто-то говорит, что Макфол тварь, имеется в виду, что он сотворен Господом. Ну, он тварь. Создан Господом. Поэтому, если он обиделся, он, наверное, неправильно сделал. Этого не нужно делать. Вот. К этому нужно отнестись с библейским пониманием и с библейской мудростью. Понимаете, да? Все мы твари Господни. Нас ведь сотворили. Ну, если не нравится вот это... теологическая линия, да, это теологический дискурс. Ну, тогда вы можете сказать, что мы твари вселенной, ну, что-то такое. Или твари природы, ну, как вам больше нравится. Давайте поговорим про врача, который пропал в лесу, жив он или съели медведя, а может, он решил потихоньку слинять из страны, говорит Ипатий. Сложно сказать, Ипатий, его ищут вчера, мы с этого просто начинали. Вчера появлялась информация, что нашли, потом появилась информация, что все-таки не нашли. Тварина – это животное, пишет Григорий. Нет, все твари божьи. Так что вы тоже тварь, Григорий, как и я. Не забывайте. Твари вирусов, пишет Глеб. Там кроме него тварей полно, пишет 40-й. Вы ошиблись только что. Этот год совсем не юбилейный. А я сказал юбилейный год. Поэтому на парад 9 мая никого из президентов не приглашали. А таджик в это время был в Москве, и вот так вот получилось, пишет 49-й. Имамали Рахмон, да? Лидер Таджикистана. Денег обещали за выдачу хакеров, пусть к Святославу обращаются, он сдаст, по прошлому голосованию помню, пишет 40-й. Вам бы понравилось, если бы вас назвали тварью, пишет Дмитрий. Дмитрий, меня как только не называли, и на самом деле, если бы меня назвали тварью, это было бы меньше из того, что обычно могут говорить некоторые мои недоброжелатели. Я все еще не знаю, почему они недоброжелатели, и где я им насолил, но где-то, видимо, насолил. Поэтому я и не такое слышал. Не могу сказать, что я был бы в восторге, но, по крайней мере, у меня создалось бы ощущение, что это люди высоколитературно одаренные. Вот так вот. Литературно одаренные и высококультурные. И они уже выбирают какие-то, ну, библейские слова для того, чтобы объясниться со мной. Все гораздо проще обычно и прозаичнее, к сожалению. Ругаться мы тоже, в общем-то, красиво, редко умеем. Не всем это дано, и не все пытаются в этом смысле развиться. Вот. Насчет того, понравилось бы мне, вряд ли мне что-нибудь понравилось. Мне вообще мало нравится, когда говорят про меня. Мне больше нравится говорить про какие-нибудь новости и обсуждать кого-нибудь другого. «Все мы твари божьи», пишет 40-й. «Макфол знает слово «мразь»? Вот мне просто интересно», пишет Резник. Не знаю, может быть, и встречал он когда-нибудь слово «мразь». Но «мразь» слово уже не такое приятное, как «тварь». Здесь какого-то дополнительного позитивного объяснения быть и может. Сотни палестинцев пострадали в понедельник в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме. 50 госпитализированы, заявил Красный полумесяц. Интересно, будут ли какие-то заявления в этом смысле от правоблюстителей всех мировых, да, всех людей, которые выступают за права человека, как их еще там называют? Уж не знаю, будут ли заявления какие-нибудь по этому поводу или не будут. Есть у меня подозрение, что мы не дождемся. Вот. Хотя разгоны мирного населения очень даже жесткие в Иерусалиме. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но, наверное, санкции за это вводиться не будет против Израиля. Я не то чтобы сейчас пытаюсь играть против Израиля, но я вижу некую политику двойных стандартов в отношении, например, России и Израиля. С другой стороны, Израилю крайне благодарен, как, я думаю, благодарен и каждый из жителей России, за то, что они чтят победу в Великой Отечественной войне и чтят подвиг советских воинов-освободителей и прекрасно знают, кто, например, освобождал Освенцим, и об этом всегда говорят. Вот за это я, например, страшно благодарен Израилю, народу Израиля и правительству израильскому. Вот это хорошо. Было бы неплохо еще и налаживать дальше наши отношения позитивные. Но все-таки политика двойных стандартов существует. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Так же, как она существует, например, и по отношению к Брюсселю, тому же самому, где людей, прям-таки в Гааге, за то, что они не хотели как-то там соблюдать режим ношения масок, антиковидный режим, их там вбивали прям в асфальт и не стеснялись. Все это снималось на камеры, все эти кадры облетели весь мир, но, как вы понимаете, никто за это не будет в Брюсселе, естественно, наказан. Как и в других европейских странах, где людей разгоняли дубинками, где людей разгоняли слезоточивым газом, где их разгоняли струями просто воды, смывали их с асфальта и впечатывали некоторых даже в стену. Вот эти кадры с девочкой, да, вот пара, где гуляет молодых людей, мальчик и девочка, и где девочку впечатывают водой в бетонное заграждение. Они тоже облетели весь мир, но, как мы понимаем, ничего за это никому не будет. Это не считается превышением каких-то полномочий полицейскими европейскими, и это не считается нарушением прав человека, и это вообще не считается ничем, потому что это же происходит не в России, это же происходит в Европе. Все, что в Европе, как говорится, хорошо, все, что в России, как говорится, плохо. Здесь главное запомнить эту формулу, и после становится сразу очень легко. Так там-то они правоохранители, пишет 40-й, а у нас-то, в кавычках, мусора. Ну да, вот примерно такое отношение. А как тварь будет по-английски, пишет 26-й. Ну, надо найти Достоевского в английском переводе, потому что конкретно этого писателя переводили на многие языки, в том числе и на английский, и там вы узнаете, как звучит фраза «тварь я дрожащая» или «право имею». Если кто-то отважится сейчас это сделать, я с удовольствием постараюсь прочитать. Ну, так скажем, постараюсь. Да, здесь правильное слово будет «постараюсь». Вдруг не смогу. «Алексей, сколько спите ночью? Во сколько ложитесь, чтобы рано встать? Трудно заставить себя вставать в тренажерный зал», пишет Владимир. «Но я же не хожу в тренажерный зал». Хотя некоторые из нас, как я понимаю, ходят в тренажерный зал. Сейчас вы увидите в новостях, кто ходит в тренажерный зал, а кто не ходит. Вот. А как рано вставать? Все очень просто. Рецепт элементарный. Пораньше ложитесь. Хотите встать в 6, ложитесь в 10. Хотите встать в 5, ложитесь в 9. Ну, так отсчитывайте примерно 8 часов, и все будет у вас тогда хорошо. Но какое-то время придется привыкнуть, если вы привыкли вставать там, попозже и ложиться попозже. Надо будет привыкать. Ну, за год, два, три, пять лет привыкните точно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, май, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве. Евро 89.57, доллар 73.67, нефть Brent 68.82 и пара биткоин-доллар 58.822 доллара по нулям центов за один биткоин. Рамзан Кадыров, прямая цитата. «Ничем не оправданную силовую операцию провели в эти дни израильские власти в Восточном Иерусалиме в последнюю пятницу Рамадана, когда тысячи верующих собрались в мечети Алякса. Туда вломился до зубов вооруженный израильский спецназ». Вырезка, и дальше цитата продолжается. «Можно обыгрывать мои слова как угодно, но мы, мусульмане, никому не позволим шутить с нашей святыней. Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аляксу и ради нашей веры». Конец цитаты. Рамзан Кадыров, конечно, комментирует явно внешнеполитический контур, а вроде бы это задача не глав регионов, это задача главы государства и внешнеполитического ведомства. Но его можно, наверное, в этом смысле понять, потому что здесь он говорит как представитель ислама. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот не все, наверное, понимают, что такое вообще Храмовая гора, и почему там всегда возникают определенные проблемы. В общем-то, Храмовая гора, если вы откроете Википедию, вы узнаете, да, но она находится в Израиле, в Иерусалиме, вот, и это наиболее священное место для иудаизма, третье, как говорят, по святости для ислама, но и для христиан тоже имеет религиозное значение Храмовая гора. На территории Храмовой горы находится первый, затем второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм. В настоящее время на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения, мечеть Алякса и купол скалы. Вот на этом-то все и, так скажем, с этого все и начинается. И с, так скажем, с тех религиозных воззрений и нестыковках, и, так скажем, разных взглядах, да, в этих религиозных воззрениях на то, что должно быть на Храмовой горе, как оно должно быть построено или не должно быть построено, должно быть возведено или нет. Это долгий достаточно разговор, и, наверное, интереснее будет вам посмотреть это все. Ну, есть в интернете просто можно и документальные фильмы, можно и почитать, и посмотреть. Но если кто-то осмелился бы из наших слушателей, так скажем, по этому поводу провести некую разъяснительную работу для наших других слушателей, мы были бы только рады, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вы и ваша радиостанция вправляет мозги людям, спасибо большое. Раньше я был оппозиционных взглядов, но вы меня спасли оттуда, пишет Криптобот. Криптобот, я спасаю из оппозиционных взглядов. Я надеюсь, что я всегда к трезвомыслию людей привожу. И не люблю очень, когда кто-то, так скажем, впадает в радикализм и в крайности, понимаете? Вот, ну, например, начинают делить победу на своих и чужих, есть такое вот. И говорят там, ты имеешь отношение к победе, а ты не имеешь отношения к победе. Мне всегда это кажется странным и неправильным. Я считаю, что делить не надо. Надо искать объединяющие какие-то идеи по возможности. Ну и плюс, всегда нужно задавать себе только один вопрос – когда ты за кем-то идешь, зачем ты идешь за кем-то конкретно, может быть, у тебя есть свой какой-то правильный для тебя путь, потому что быть бездумной массой не хочется. Бездумная масса, ободряемая патриотическими вещами, ну, такое есть, но не хочется быть. Бездумной массой, ободряемой какими-то антигосударственными вещами, тоже быть не хочется. Потому что, когда, например, открываешь для себя историю нашего Отечества и начинаешь изучать разные периоды этой истории, ну и, там, скажем, предреволюционные, например, конец 19 века, да, начало 20 века, ты находишь удивительные сходства в действиях и как властей, так и тех, кто эти власти пытался одолеть и в итоге одолел. Ты находишь удивительное сходство в тех людях, которые сначала очарованы какой-то идеей, а потом становятся жертвами этой же идеи. Хочется ли людям повторять весь этот путь или не хочется, ну, наверное, зависит от них самих. Мне бы не хотелось повторять подобные пути, мне бы хотелось идти вперед. Но история такая странная штука, наверное, это зависит от того, что люди, в общем-то, не меняются с течением времени в большей степени, люди именно, да, человечество не сильно меняется. Вот, и история поэтому ходит всегда по кругу, да, и вот от войны мы приходим к миру, от мира мы приходим к войне, и так постоянно, от революции к тишине какой-то, к спокойствию, от спокойствия к революции очередной, потом опять к тишине. То есть люди ходят по кругу, к сожалению, и, наверное, вот спокойная жизнь, она не всем по нраву, наверное, спокойная жизнь не дает ощущения некого героизма, да, ощущения некой самоотдачи, и люди стремятся к этому героизму, к этой самоотдаче, и порой героизм этот абсолютно бессмысленный и даже разрушительный, ну... Что поделать? Потом собирают они это все по частичкам, строят что-то новое, это новое оказывается не идеальным, опять появляются какие-то идеалисты, говорят, что посмотрите, мы построили мир, но он опять не идеальный, начинают его разрушать, разрушают, строят новый мир, он опять не идеальный, опять строят. Все это, в общем-то, отсылает нас метафорически к Вавилонской башне. И вот у меня такое ощущение, что вот эта вот огромная метафора не произошедшего, да, когда-то, а происходящее с человечеством постоянно. Да? Чем отличились строители этой Вавилонской башни? Они, пытаясь достать до Бога, да, до небес, они подумали, что люди сравнялись с Богом. В принципе, что здесь... Какую я здесь вижу метафору? Человечество издревле пытается построить рай на земле, и каждый раз построение рая на земле приводит к распаду и раздраю, и атомизации общества, и разделению его, ну, чуть ли не до индивидуума. Вот все то же самое повторяется из века в век. Как только кто-то заявляет, что он построит рай на земле и начинает его строить, в итоге мы получаем либо тысячи, либо десятки тысяч, в зависимости от того, сколько людей на земле, либо миллионы, либо десятки миллионов жертв. Я так понимаю, что следующая попытка построения рая на земле приведет уже к сотням миллионов жертв, потому что следующая попытка построения рая на земле, она будет уже поддержана по-настоящему ядерным оружием, способным уничтожать города и целые страны. Странное вот это стремление человека сделать мир идеальным. Почему-то человек до сих пор не может догадаться, человечество не может догадаться, что мы сами по себе не идеальны, и построить что-либо идеальное мы не можем. И человек, видимо, смириться с этим не в состоянии, поэтому пытается строить идеальные миры. Ведь те же самые фашисты, они же пытались построить идеальный мир, правильно? Демократы пытались построить идеальный мир, капиталисты, не получилось. Социалисты пытались построить идеальный мир, не получилось. Все всегда приводит к одному, диктату. Диктату чего? Ну, по-разному бывает. Иногда диктат политической верхушки, иногда диктат бизнес-верхушки, иногда диктат какой-то еще верхушки, но всегда диктат. И потом этот диктат обязательно начинает распадаться. Потом это все начинает шататься и ломаться. Почему? Ну, потому что не идеально. И все всегда видят, что это не идеально. А потому что идеального мы ничего ни разу не создали. Потому что почему? Потому что мы не боги. И это надо понять. Прям речь бодипозитивщика про идеальное и неидеальное, пишет Марина. Бодипозитив – неплохое движение, на самом деле. Мне кажется странным, когда люди с излишним весом, ну, прямо сильно, да, с серьезными степенями ожирения начинают рассказывать, что они принимают себя такими, какие они есть. Но мне кажется и странным, когда люди вот без жиринки, да, вот с этими кубиками пресса, сидевшие на жесточайшей диете и выглядящие так один раз в году, там, или в 10 лет, фотографируются и после этого свои фотографии на протяжении 10 лет продвигают в массы и пытаются изобразить, что вот так-то он и должен выглядеть человек. А на самом деле, конечно, они находятся в изможденном состоянии на этот момент, потому что человек, у которого нет совершенно жира, он рискует очень серьезно подорвать свое здоровье. Поэтому жировая прослойка-то быть должна. Я считаю, что если вы ориентируетесь на идеальное тело, в кавычках идеальное, да, сбалансированное, так его назовем, вот, это скорее к античной скульптуре, там и женщины правильные, и мужчины правильные, обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, вот, как мне кажется, для юноши, для парней лучший пример это, конечно, Давид Микеланджело, не считая его огромной правой руки. Но говорят, что это потому, что ты снизу смотришь, так кажется. Ну, вот это вот, наверное, красивое тело, гармонично сложенное, без гиперчастей, да, и наоборот, гипочастей. А что, иметь либеральные взгляды – это грех, пишет Татьяна? Нет, это не грех. Грех, так скажем, если мы в категории греха рассуждаем, грех – навязывать свои взгляды другим изо всех сил и считать, что у всех должен быть взгляд такой же, как у вас. Ведь ваши либеральные взгляды, превращаясь в радикальные, могут быть совершенно уже и не либеральными, да, а такими большевистскими. В принципе, вот подумайте сами, социализм как идея, коммунизм как идея. В начале 20 века это было же нечто новое, это было про права и свободы, это было про либерализацию, это было про 8-часовой рабочий день. Вот. Вопрос в том, что благими намерениями иной раз устлана дорога в ад, потому что мы не можем построить рай на земле. Ну, уже много раз сказано. Сейчас мы пытаемся всем человечеством строить цифровой рай. Насколько вы понимаете, да? Услуги, все сейчас в цифре. Это якобы удобно, это якобы хорошо, и это якобы ведет нас к миру, где нам ничего не нужно будет делать, и за нас все будут делать машины. Но многие писатели-фантасты, ученые предрекают нам совершенно ужасные будущее, в котором будет уже диктат машин просто, и все. Диктат технологий, и мы уже сделать своими куцами мозгами человеческими ничего не сможем. Противостоять искусственному интеллекту у нас силенок не хватит. Посмотрим. Может быть так, может быть не так. А то вот я смотрел вчера «Формулу-1», а там Red Bull испытывает, вот эта компания, значит, у них эта машина гоночная, они испытывают искусственный интеллект, который им подсказывает, когда останавливаться, когда не останавливаться. Что-то этот вчера искусственный интеллект подкачал, в итоге тапок проиграл опять. Так обидно, так хорошо ехал и проиграл опять Хэмилтону, ё-моё. Городское население либерально, поскольку в городе коллективизм не является витальной необходимостью, пишет Владимир. Да, сейчас теряю вес не специально, жена недовольна, говорит, что ей дрыж не нужен, пишет Котопёс. Только ситхи возводят все в абсолют, пишет Алексей. Правильно, поэтому всегда все получается агрессивно. Вот Татьяна говорит, так это вы навязываете. Вот в том-то и дело, Татьяна, что я вам ни разу ничего не навязывал и не сказал, какая идеология правильная, а какая неправильная. Вы же мне начинаете рассказывать, что вы там либеральных каких-то взглядов, и только так это правильно, а все остальные что-то навязывают. Я вам даже ярлыки никакие ни разу не прикреплял, а вы обязательно прилепите. Вот дайте секундочку, оно обязательно будет. Осталось только дождаться. Поэтому все агрессивные и радикальные проявления любой идеологии, на самом деле этой идеологии обычно противоречат. Вещь, возведенная в абсолют, становится собственной противоположностью. Поэтому мы часто видим людей, которые вроде бы пропагандируют либеральную идею, но при этом становятся абсолютно радикальными, да, и призывают к радикальным каким-то мерам воздействия на других людей, взгляды которых не совпадают с взглядами этих. Вот. Часто мы видим патриотов, которые лишь на словах патриоты, а в итоге патриотизм их вырождается в некий квасной патриотизм, да, есть такое выражение, и вырождается в некую формальность и порой какую-то идиотскую, вы понимаете, такое тоже бывает. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброго дня вам, Алексей. Вот можно согласиться с вами, вот пословица, вот, вернее, не пословица, а такая мысль философская, что благими намерениями выслана дорога в ад. Угу. И второй могу добавить из вашего реприза то, что именно... Почему? Потому что люди именно не боги, они...
Ну да.
Слаб.
Ну
и да. Вот вы сказали, фашисты строили свой рай.
Пытались. Они считали, да, что идеально будет, когда они уничтожат славян, цыган и евреев. И вот очень хорошо им настанет в этот момент. Оказалось, это ад.
Которое стоило человечеству, да, там, миллионы жертв.
Да, десятки миллионов.
Тоже строили свой идеальный рай на земле. Пытались.
Не получилось.
70 лет.
Не получилось. Жертв,
кстати, у них было, тоже прилично было.
Прилично, жертв, но не, тоже рай не получилось, потому что, конечно, в какой-то момент появились люди, сказали, нам это не нравится.
Действительно, да. Она рушится. И, знаете, вот
но честно, давайте признаемся, у капиталистов-то тоже не получается рая построить. Вот как ни посмотришь, даже на самые успешные капиталистические страны.
Потому что ничего у человека страны. Идеального не получится. Вот. Правильно вы сказали,
вот.
Потому что люди не боги.
Вот.
И единственное, вот знаете, момент такой интересный. Археологи, вот в Междуречье, вот эти раскопки, клинопись, расшифровали где-то больше 2000 лет назад, угу, на табличке сын пишет, вернее, отец ругает сына за то, что тот прогулял школу. Ну, наверное, в те времена, да, аналогия. Вот. И сын оправдывается, что вот ему что-то там надо было. Ну, все равно, как наши
школьники. Короче, все то же самое.
Ничего не меняет. Все на это. Вы приходите к тому, как-то вы затронули мудрого экклезиаста.
Ну да.
Это псевдоним мудрого Соломона.
Ну да, Соломона.
Надо, наверное, знать.
Да.
Вот. И, ну что, суета-сует. Вот урезанная фраза, если почитать более внимательно, ну, это такое сильное выражение. Соломон считал себя как бы избранником Бога, в общем-то. Его мысли, не его мысли, а приходят они как бы...
Ну, это обычно разума. Называют пророк, если уж так, да, человек, который, через которого идет...
Да, он транслирует как бы идею высшего разума своего рода. Ну, у него такая мысль полная. Звучит она примерно так, что... Все суета-сует, если это не ведет к Богу, к источнику мудрости, познания и прочего. Ну, вот такие.
Ну, вот смотрите, спасибо. Хотите цитаты из книги «Экклезиаста»? Я всем ее советую прочитать, но единственное, я не советую впечатлительным, потому что можно расстроиться, ибо узнаете вы, что жизнь ваша бессмысленна, скорее всего. Там очень такое грустное настроение. Ну, вот цитаты. «Поставлена глупость на высокие посты, а достойные внизу пребывают». Что-то вот скажите мне, представьте, это сколько лет это назад? Это очень давно. Смотрите, с какими проблемами сталкивается человек. «Видел я рабов на конях и князей, шагавших пешком, как рабы. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда». Праведников постигает то, чего заслуживают бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживают бы дела праведников. Ну, то есть, ты праведно живешь, но что-то умираешь вдруг от какой-нибудь страшной болезни, а кто-то живет неправильно, и с ним все нормально. Вот. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость». Ну, то есть, попытался быть мудрым. «Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Это та самая фраза, которую потом стали использовать очень часто. «Горе от ума», по сути. «Горе от ума». Чем ты умнее, тем больше ты видишь проблем. Чем больше ты видишь проблем, тем больше ты скорбишь. Вот и все. Поэтому обычно, вот что либерал, что, значит, не либерал, что государственник, если не очень умный, он думает, что там все проблемы очень легко решить. И скорби-то у него никакой нет. Он как бы говорит, наше дело правое, вперед, как бы, и все. А человек мудрый, человек умный, он понимает, что сложных проблем не решить простыми методами, что сложные проблемы, они были всегда, есть и будут всегда. Что всегда, даже тогда, когда Экклезиаст, то бишь Соломон, взирал на суды, он видел, что бывают честные суды, а бывают нечестные, что бывают праведники, а бывают неправедники, что бывает, что судьба, ну, как бы судьба, да, или там Господь, или как угодно вы можете это характеризовать, она наказывает того, кого не надо было наказывать, а того, кого надо бы наказать, не наказывает, да? «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, ибо все тайное, хорошо ли оно или худо». Ну вот. «И сказал я в сердце своем, и меня постигнет та же участь, как и глупого, к чему же я сделался очень мудрым». И сказал я в сердце моем, что и это суета. Ну, как бы разговор о том, что будь ты мудрый или очень глуп, участь-то у всех одна. Мы все помрем обязательно, не забывайте. Все мы, значит, предстанем перед Господом, если мы говорим вот в этих категориях, да? Ну, в общем-то, помрем. Поэтому, собственно, есть ли смысл становиться очень уж мудрым или быть очень глупым, если конец, он, в общем, у всех один. А смерть – великий уравнитель, не забывайте об этом. Не Дензел Вашингтон в фильме «Великий уравнитель», а именно смерть – это великий уравнитель. Вот. Сюжета, в общем, в этой книге нет. В этой книге есть некие такие философские воззрения человека. И они настолько точны, они настолько глубоки, и настолько они мудры, что казалось бы, что достаточно прочитать эту книгу любому человеку прямо сейчас на Земле, чтобы стать чуточку умнее и чуточку менее радикальным в своих воззрениях. Но этого, как известно, не происходит. «Какая-то средневековая банальщина», пишет Смит. Представляете, вы говорите, что она средневековая, а она была гораздо раньше средних веков, эта самая банальщина, как вы считаете, Смит. И мое убеждение заключается в следующем, и попробуйте его опровергнуть. Я считаю, что в гуманитарной сфере человек достиг вершины давным-давно, в общем-то, когда примерно Ветхий Завет и создавался. Выше ничего и нет особо. Ну, Новый Завет еще есть. Есть еще Коран. Ну, вот и все. Выше человек, наверное, в гуманитарном смысле, в смысле слова, в смысле философии, да, словесно именно, да и не прыгнул никогда. И, в общем, вся литература, которая у нас есть, это всегда отсылки к Священному Писанию, будь то Библия или Коран, но это все равно отсылки к Священному Писанию. В общем-то, от этого все и отстраивается. Может быть, потому что, как говорят атеисты, это невероятно талантливые труды были написаны давно, и поэтому они такие базовые. А может быть, потому что что-то большее есть в этих трудах. Может быть, потому что нечеловеческая их природа. Задумайтесь над этим. Как вариант. Да? Ну, как так вот? Какие-то книги живут тысячелетия, а какие-то тысячелетия не живут. Конечно же, у нас есть еще и труды античных философов. Мы на них тоже обращаем внимание. Есть еще у нас Дао Дэ Цзин, мы об этом тоже не забываем, но, в общем-то, выше этого не знаю, как прыгнуть сегодня. Что бы ни говорил человек сейчас, Смит, вы или я, это все равно будет повторение уже того, что повторялось не раз. Был детский стишок про мальчика, который не хотел умываться, аргументируя тем, что завтра опять придется умываться, пишет Марина. Вечное только звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня, пишет Ольга. Да просто перевод, наверное, хороший у Библии, пишет Марина. Ну, если вы переводить будете... Ну, как вам сказать? Вам же нужно что-то переводить все-таки. Ну вот. Помрем-то помрем, но живем-то по-разному. Одни все, другим дырка от бублика, пишет 40-й. Все верно, потому что не бывает рая на земле. Потому что если бы был рай на земле, тогда у всех было бы все хорошо. А рая на земле не бывает. И нам это сказано много тысячелетий назад, а мы до сих пор не можем сообразить и пытаемся этот рай построить. Не исключено, что у нас получится. Во всяком случае, мы в это верим. Но есть у меня подозрение, и я хочу с вами поделиться им, что у нас все-таки ни черта не получится. По одной простой причине. Мы не боги, мы не вечны. И мы очень разные. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, да? Кто-то любит печенье, а кто-то пирожные. И вот что с этим поделать? Непонятно. К единому знаменателю-то как привести все? Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Если одному, например, из нас нравится убивать другого. Есть же садисты. Ему будет хорошо только, когда он убивать будет. Вот попробуйте к общему знаменателю привести хотя бы двух человек, которому одному нравится убивать, а другому не нравится убивать. 10.30 новости. 10.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Я напоминаю, что у нас идет трансляция в YouTube, и можно ее найти по ссылке в моем телеграме. Телеграм Гудошников, все очень просто. Или просто заходите на наш YouTube-канал, «Говорит Москва» он называется. Там мне сказали, не хватает 130 человек до 10 тысяч, поэтому уж давайте как-нибудь там подпишитесь, что-то сделайте, не знаю, придумайте. Вот. Мы тут философствовали с вами, рассуждали на тему того, что рай на земле не построить, и, в общем-то, не может быть одна идея мила всем, и поэтому невозможно людей... ну, так скажем, привести к общему знаменателю. И Виктор Эскаватор пишет, этому самому писанию следовать? Нет. Вот ну, как бы он предлагает решение. Виктор, есть одно «но». Писание устроено таким образом, во всяком случае, Новый Завет, что там и не пытаются строить рай на земле. Можно цитатами, ну, там, например, «Кесарю Кесарева», да, то есть деньги-то не нужны. Можно посмотреть, как Христос собирал апостолов своих и сказал им: оставьте все, что есть, вообще деньги не нужны, все. Вот, можно еще про мертвецов вспомнить, потому что помните цитату, да, значит, «иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Это в трех Евангелиях есть, от Иоанна нет, а вот в трех есть: Лука, Марк, Матфей. Это все к чему? Если вы следуете Писанию, особенно Новому Завету, то тогда вас, в принципе, дрязги земные не очень-то должны беспокоить. Вас должно беспокоить только то, чтобы перед смертью вы не были грешником. По возможности. Ни в мыслях, ни в действиях, ни в чем. Ну, как бы деньги здесь, это неинтересно все. Это никому не интересно, потому что будет вечная жизнь. Чем, собственно говоря, религия отличается от идеологии, да, то есть квазирелигии? Это тем, что идеология обещает рай здесь, а религия обещает рай после смерти. Соответственно, если ты веришь в загробную жизнь, тебе легче быть человеком религиозным, а если ты не веришь в загробную жизнь, тогда тебе легче быть атеистом и говорить, что ты будешь строить рай здесь на земле. Ну и попытки все построить рай здесь на земле всегда увенчались и увенчивались крахом. К сожалению, для всех пытавшихся. Вот сейчас изо всех сил пытаются американцы, насколько я понимаю, там, нести демократию своими ракетами, строить рай на земле. Всех, глобализация же сейчас идет. Глобализировать, привести к единому стандарту. Вот. Ну и в целом они говорят, что все это как-то можно регулировать деньгами, как я понимаю. Да? Не зря же у них на деньгах «God with trust» написано. Деньги. Ну, в принципе, деньги лучше насилия, я так подозреваю, потому что есть два пути управления людьми: деньги и насилие. Либо оружием ты берешь свое, либо ты подкупаешь. Вот, вот и все. Оба арсенала, оба рычага у Соединенных Штатов Америки есть, и они огромные, поэтому они пытаются построить вот этот вот идеальный мир, где будет все хорошо, и будут демократии, и вот эти демократии, они будут все такие правильные, и будут соблюдаться права человека, ну и все такое. Ну а по итогу все равно получается Гуантанамо, все равно получаются пытки людей, все равно получаются взорванные города, стертые с лица земли дети вместе с матерями со своими, все равно получаются дети во Вьетнаме, рожденные в нескольких поколениях с увечьями генетическими, потому что кто-то их гербицидами, пестицидами или чем там вообще какой-то химией поливал страшной, которая называлась Agent Orange, про которую Стэнли Кубрик, кстати, хотел снимать фильм, да ему запретили. Это по поводу цензуры и свободы слова в США тоже небольшой штришок. Короче говоря, все попытки людей строить здесь рай всегда приводили к тому, что здесь ад. Как только люди перестают пытаться строить ад, точнее рай на земле, так более-менее нормально и становится. Вот. А так, иначе шагом марш в ногу это называется. А как же управление мозгами с помощью пропаганды, идеи, религии и тому подобное, пишет Глеб. Любую идею, маломальски удобоваримую, можно использовать с целью объединения людей и в пропагандистских целях, как вы понимаете. Например, это может быть идея равенства, братства и любви. Значит, это может быть идея не равенства, не братства и не любви, и превосходства одной расы на другой. Такая вот идея может быть. Это может быть идея верховенства права. Но, тем не менее, вспоминаем здесь Егора Летова. Гуманизм породил геноцид, правосудие дало трибунал. Как вы понимаете, верховенство права тоже весьма условно всегда. Потому что иногда право для некоторых правее, чем для всех остальных. Потому что мы люди, мы не идеальны по своей природе. Что там еще? Какие еще бывают идеи? Идеи анархии. Без государства можно строить жизнь человеческую. Пока не получилось, обычно приводят к разгулу бандитизма. Какие еще интересные идеи у нас? Цифровизация. Ну, цифровизация, вы видите, приводит к тому, что мы в определенный момент лишаемся возможности живого общения и вообще превращаемся в какие-то винтики огромной страшной цифровой системы. И тоже бывают сбои. Вот недавно информация была, что в Великобритании людей несколько лет подряд сажали в тюрьму, это были работники почты, потому что был сбой в программе почтовой и недосдача выходила. Некоторые из этих людей попали в тюрьму, есть те, которые покончили с собой в связи с тем, что их незаслуженно обвинили, их психика не выдержала. Информацию эту можно найти в интернете спокойно абсолютно, об этом в том числе пишет BBC, правда, на наш язык, на русский, мало кто это переводит, а вот на английском в оригинале вы эту информацию найдете. Если не найдете, полистайте мой телеграм, там была ссылка на этот материал и на материал в переводе. Почему-то эту историю, например, наши СМИ разгонять не стали. Удивительно, на мой взгляд, история кричащая абсолютно, да, людей годами сажают в тюрьму. Рай на земле, в Геленджике, и пивка можно попить, и на море оттопыриться, пишет Legacy Mind. Да, если не учитывать, что у некоторых, например, людей возникают проблемы от солнца и заболевания, которые нельзя вылечить от излишнего солнца, а у кого-то от пивка растет пузико и отваливаются другие жизненно необходимые органы. Так что все это весьма условно про рай на земле в Геленджике. Но город приятный, тут уж ничего не скажешь. В плане погоды уж точно. В итоге три способа управления: деньги, силы и пропаганда. Я это имею в виду, пишет Глеб. Поймите, пропаганда тоже строится на силе и деньгах. Если у вас нет денег, если у вас нет силы, то что вы, собственно говоря, будете пропагандировать? Сами задумайтесь над этим. Тогда у вас есть вариант религиозной пропаганды, когда вы говорите, что у вас есть что-то поценнее денег и силы. А что же может быть ценнее денег? Вечная жизнь. А когда же эта вечная жизнь будет? А когда вы умрете? Тогда-то вы вечно и заживете. Поняли, да? Поэтому у религии есть что-то, чего сегодня нет у науки. Как только и если наука предоставит человеку возможность вечной жизни, тогда посмотрим. Тогда уже наука сможет посоревноваться с религией. Потому что если тебе предлагают вечную жизнь на Земле, то зачем тебе вечная жизнь не на Земле, да? Так что это интересно, можно порассуждать. Но опять же, это все приведет к страшным вещам, скорее всего. Кто-то захочет вечной жизни на земле, кто-то не захочет вечной жизни на земле. Кто-то заскучает от вечной жизни на земле. Ну и все такое. Правильно, не надо себе некролог портить, пишет Григорий. Но я про это и говорил. Пропаганда, идея или религия, пишет Глеб. Глеб, вы все в одну кучу мешаете, и поэтому совершенно непонятно, что вы говорите. Я все-таки пытаюсь каким-то образом разводить. Вам что-то же нужно пропагандировать, как вы говорите. Сегодня слово пропаганда вообще, такое ощущение, потеряло свое значение. И сегодня пропаганда говорят про все. Про любую информацию, которую только можно где-то найти. Все всегда это называют пропагандой. На самом деле пропаганда — это та информация, которую вы используете для достижения определенных целей. Если, например, человек, говорящий цели, не преследует и никуда вас не ведет, то это вряд ли можно вообще считать какой-либо пропагандой. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, пожалуйста.
Когда будет вечная жизнь, не нужно будет размножаться, а без этого жить, конечно, будет скучно.
Вот. Пытаться-то можно будет?
Нет, пытаться они будут пытаться, конечно. Но вот проблема сразу уйдет в то, что количество будет это самое возрастать, и проблема размножения отпадет. Собственно, другой тип антропогенный будет.
Интересно, вот, интересно. Вот мне Марина, простите, пишет, что религия — это не про загробную жизнь, а про психогигиену в этой жизни. Не соглашусь.
Слово религия вообще — это диалог с Богом переводится. Вот. А потом Владимир Соловьев в свое время писал, что наша цель не построить рай на земле, а не допустить ада.
А вот. Это какой из Владимиров Соловьевых?
Философ.
Все, я понял.
Да. А это самое... в этом заключении. А, кстати, Дугин или еще кто-то писал, что Земля — это есть один из регионов ада.
Я могу так сказать. После того, как я услышал теорию Дугина о том, что бородолюбым попадают в рай за любовь к бороде, я для себя определил.
Не, это понятно. Махнорылость — его тема. Кстати, Петр I налог на махнорылость в свое время.
Не, я не против. У меня просто борода по монгольскому типу не то получается. Вот, понимаете. Ну так, спасибо. Спасибо большое. Религия, в отличие от идеологии, имеет беспроигрышную формулу. Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия, пишет Сермих. А то вздумали не размножаться, пишет Марина. Марина, это по поводу психогигиены в этой жизни. Нет, религия не про это. Вот смотрите, у вас есть, например, толпа людей. Толпа не очень умная. Для того, чтобы эта толпа делала так, как вам нужно, и для того, чтобы эта толпа жила более-менее вменяемо, да, и по правилам, этой толпе нужно что-то пообещать, правильно? Соответственно, что обещает, например, религия? Религия обещает вечную жизнь. Это самое главное, что обещает религия. Вечная жизнь. И не просто вечная жизнь в муках, да, это если ты грешник, ты в муках будешь вечно жить. Но наоборот, в неге некой, да, в удовольствии постоянном, которое даже не передать словами. То есть человеку, ну, не самого... не самого тонкого мира восприятия нужно каким-то образом объяснить, что же такое рай. И вот ему объясняют на примерах там, каких-то достаточно доступных. Но на самом деле все, конечно же, по-другому. Или что такое ад? Ну вот там тебе будут вилку вставлять в какие-то такие места, в которые не надо вставлять, или там еще что-то. Ну кому это объясняли? Обычно крестьянам это объясняли. Ну а вы сами понимаете степень образованности и метафоричности сознания крестьян, допустим, 2000 лет назад. Ну, можете сейчас посмотреть и сравнить примерно, я думаю, одинаково. Ну, хотя, может быть, сейчас все-таки получше. Вот. Так же, как, например, что же ты пообещаешь человеку для того, чтобы он, например, встал в твои ряды и был готов даже пожертвовать жизнью ради тебя и твоей идеи? Ну, например, можно ему пообещать землю. Но землю уже обещают идеология. Деньги ему можно пообещать. Ему можно пообещать побороть один из пороков человеческих. Например, можно сказать, если мы победим, то никто никогда не будет воровать. Ну вот сейчас это модным словом коррупция называется. Что, конечно же, представляется полной чушью, потому что это невозможно. Потому что воровать будут всегда, потому что воровали до этого, воруют сейчас и воруют, воровать будут дальше. Это очевидно, это понятно, всегда так было, всегда так будет. Потому что ничего не меняется на земле в этом смысле. Меняется лишь наше отношение, да? И возможность контроля средств. Вот и все. А так... Вот мне кажется, блокчейн в этом смысле гораздо полезнее, чем там, значит, казнить одного, другого помиловать. Вот и все. Но люди обещают. Почему люди обещают? Потому что есть люди амбициозные, есть люди, которые считают, что они могут управлять другими людьми, есть люди, которые обманывают других людей, обещают им райскую жизнь на земле. Ну, каждый раз все это заканчивается ничем. Или адом. Тут два варианта. Вот. Если бы вот я вам, например, обещал, что вы станете миллиардерами, если пойдете за мной на баррикады, и каким-то образом я бы вас убеждал каждый день в этом, может быть, кто-нибудь из вас бы и поверил. Допустим, люди с хорошим образованием не поверили бы, а люди с не очень хорошим образованием, может быть, мне бы и поверили, может быть, и пошли, может быть, и стали бы моей некой ударной силой, может быть, и отдали бы жизни за меня, ну, точнее, за свое благосостояние. Ведь в истории так оно и бывало. За надел землей, да, за то, чтобы все было общим и никому отдельно не принадлежало, за то, чтобы отнять и поделить. Это предлагал еще Иуда, это предлагал Шариков, да. Это много кто предлагал. Невозможно быть образованным без понимания религии, пишет Марина. Невозможно, невозможно, потому что на этом зиждется. Вот оно слово вылетело-то какое интересное. Зиждется вся наша культура, так или иначе, на тех философских и религиозных трудах, которые существовали задолго до появления, например, нашей литературы, даже там Золотого века или Серебряного века, или позже. Сейчас современная литература — это все равно игра с теми образами, которые были созданы задолго до появления нас самих. Значит, ничего нового-то мы не придумали. Ну вот. Из нового могу сказать, что мы придумали. Мы придумали, что есть 50 полов, что еще мы придумали? Что можно показывать сиськи и бегать с ними, с голыми сиськами. Вот. Что можно спилить кресты, и это якобы знак чего-то. Мы придумали еще, что можно рисовать красками, пукая на холст этими красками. Это тоже вот из современного искусства. Мы придумали, что унитаз может быть объектом искусства. Мы придумали черный квадрат, но это уже и то, это уже классика. Что мы еще придумали? Мы придумали, что можно... Да все, наверное, больше мы пока ничего такого нового не придумали. Ну да. В человеческом смысле, в гуманитарном нет. Не придумали. Вот. А что еще? Подскажите мне, без религии не понять, что нарисовано на картинках, пишет Григорий. Вы знаете, что когда предлагали землю раздать крестьянам, земля была на 60%, земля на 60% принадлежала крестьянам, пишет Михаил. Не знал, Михаил, откуда информация. Мошонку уже к брусчатке придумали прибивать, пишет Григорий. Точно, мошонку к брусчатке придумали прибивать и играть в питанг. 7373948, телефон прямого эфира. В общем, большие достижения в гуманитарной сфере у нас. Это уж не поспоришь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, еще я у батюшки как-то в храме был, спросил, а почему вы не священное слово не пишете, что как Христос обличал фарисеев и книжников? Вы только снаружи кажетесь красивыми, а внутри вы наполнены нечистотами и мерзостью всякой, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому надо верными быть, как маковейские мученики, иудеи. Они пришли к власти. А христиане, мы да, мы очень податливы у нас. А вот иудеи, да, пришли к власти за 2000 лет.
Что?
Старец Паисий так сказал. Что? Понимаете?
Не понимаю. Я вижу, что вы блуждаете в текстах религиозных и какие-то странные очень вещи говорите, которые вас приводят, знаете, к чему? Я вам скажу эту формулу, а вы ее вот услышите. И все остальные, если вы вдруг не поняли, к чему ведет слушатель, я скажу, он ведет к формуле «евреи плохие». Ну, то есть он вот ведет к этой формуле. Что было с теми людьми, которые вели к этой формуле, и как они себя проявили в 20 веке, мы знаем. Вот недавно был парад Победы, собственно говоря, вчера, и он был посвящен победе как раз над людьми, которые в определенный момент посчитали, что во всем виноваты, например, славяне, или во всем виноваты, например, большевики, или во всем виноваты, например, евреи, или во всем виноваты цыгане. Вот как-то оно так вот с ними случилось то, что случилось. Они подумали, что они конкретно лучше других людей. А как они подумали? Да, они рассказали про какую-то удивительную кровь, они рассказали про каких-то арийцев. Они знаете, с чего начинали? Это будет смешно, вы не знали, а я знаю. Ну, хотя и вы, наверное, знали, вы люди образованные. Ну, расскажите другим тогда. С романтизма. С романтизма. Это был романтизм. Они вдруг начали романтично вспоминать какие-то былые времена, когда их народ якобы был великим, а в тот момент, когда они жили, он был не такой великий. И они начали вспоминать всех этих славных воинов, освободителей, устроителей земель. Вот. И восхвалять их усиленно. И в итоге все это привело, как ни странно, к тому, что они вдруг им почудилось, они уверились в том, что именно их народ правильный и хороший, а другие народы им мешают сделать вот здесь и сейчас правильное общество, создать его и построить рай на земле. Построили они рай на земле? Не знаю уж, какой они там рай на земле построили. Я видел, как они построили печи, в которых они жгли людей миллионами. И эти печи я видел собственными глазами. Вот это я видел. А рая на земле, что-то я не заметил. К поиску пропавшего главы Минздрава Омской области присоединились Петров и Баширов. Смешно, Ипати, смешная шутка. Вы не поняли, Алексей, слушатель говорил о том, что в результате исследования религии, исполнения всех ее канонов, иудеи пришли к нормальному управлению, процветанию, по-моему, так, пишет Виктор. Не-не-не, я сразу чувствую этот напор антисемитизма. Мне заранее уже, ну, поверьте мне, просто опыт годами выработанный, годами. Прям напор пошел. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Любая идеология ведет к концлагерям, пишет Али. В радикальном ее проявлении, да. Ну так, можно, например, взять какую-нибудь хорошую миролюбивую религию и на основе ее, например, воспитать полчища террористов. Как ни странно, это касается не только одной религии, о которой некоторые могли подумать, потому что вот в последнее время именно люди, прикрывающиеся этой религией, довольно активны в террористической своей деятельности. Нет, знаете, это касается и христианства, например. Мы здесь и «Черную сотню» можем вспомнить, и чего угодно мы здесь можем вспомнить, да? Удивительное дело, но да. И социализм мы в этом смысле можем вспомнить. Как идеологию и тех людей, которые, например, начинали красный террор. При этом мы можем вспомнить и белый террор. А там вроде бы люди думали о Боге, вроде бы были христиане. Ну, террор, террор, ответ на террор, еще один террор, и террор сверху. Сегодня демократический террор. Ты неправильно живешь, как-то недемократично, пора тебя разбомбить, и разбомбили. Все это известно уже. На самом деле, думающие люди это давно поняли и пытаются найти свое маленькое место в этой удивительной жизни и в этой удивительной борьбе меньшинств. Меньшинств каких? Радикальных меньшинств друг с другом. К сожалению, мы на этом поле брани радикальных меньшинств зачастую становимся жертвами, чего бы не хотелось. Хотелось бы спокойной жизни, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Нина Викторовна.
Здравствуйте, Нина Викторовна, пожалуйста.
Алло.
Говорите, Нина Викторовна, алло. Что же вы...
Алёш.
Да, говорите.
Алёшенька, здравствуйте, поздравляю вас с праздником.
Спасибо.
Я вам хочу рассказать о моем отце. Герои Советского Союза, полковники Недоговоровы Викторе Леонтьевичу, который погиб в 43-м году в городе Вележи и похоронен там. Мне было 9 лет, мне сейчас 89 лет. Я хочу всех их поздравить, чтобы вы поздравили. Город Велиж, это Смоленская область. С Днем Победы, Великой Победы. Там школа имени Недоговоровой. Он похоронен на центральной площади города Вележа. Это Смоленская область. Погиб он в 39 лет. И мне, кстати говоря, вручили, мне было 10 лет, в школе вручили мне орден Отечественной войны. Вот, в школе мне вручили. Мне было очень неловко, я себя чувствовала, но приехали адъютант и ординарец, им, видно, было поручено сделать это в школе, потому что в тот период это было все очень важно, чтобы это школьники услышали о моем отце. Так что спасибо вам большое. С праздником вас.
Спасибо.
Я вас регулярно слушаю. Спасибо вам.
Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Вечная слава нашим героям, нашего Отечества, нашим защитникам и тем людям, которые спасли нас всех и все наши народы, а у нас многонациональная страна, от вот этой вот коричневой чумы, по-другому не скажешь. Вот. Я надеюсь, что мы всегда, и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки будут помнить об этом подвиге и будут помнить, что и вообще строить так страну, чтобы это все было, не дай бог, не напрасно. Вот я на это искренне надеюсь, потому что, наверное, ну, наверное, бывают семьи, в которых нет людей, вот в России бывают, наверное, семьи, в которых никто не воевал, но подавляющее большинство семей, да, имеют вот в своих рядах, в своей истории, истории маленькой семьи, своей маленькой, вот, домашней истории, имеют вот героев, многие из которых ушли и не вернулись, многие из которых вернулись, но уже их с нами нет. И, ну, когда ты об этом начинаешь думать по-серьезному, без шуток, без всего, без, там, такого, не на бегу, да, ну, наверное, как ты начинаешь так чувствовать, что это уже и словами невозможно передать, да? Не хочется здесь сыпать пафосом каким-то. Хочется как-то так сказать, чтобы было понятно, что на душе. А на душе что-то такое, что когда ты начинаешь говорить, оно становится чем-то не тем. Вот, наверное, да, слово изречённое есть ложь. И вот здесь либо чувствуешь, либо не чувствуешь. Как-то так. Это, наверное, уже даже на уровне какой-то веры. Наверное, так. Ладно, я всем благодарен за участие в нашем сегодняшнем стриме, в нашем сегодняшнем эфире, в FM-диапазоне. Завтра уже рабочий день, соответственно, уже пробки будут не 1 балл, а может быть 3, 4 или 6. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь, вот, будьте с нами. Всем очень благодарен. Еще раз всех с праздником Великой Победы поздравляю. И да пребудет с вами сила.